8:37, пятница, 26 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ах, пятница, говорит 96-е, работать в лом. Наоборот, по кайфу. Посчитайте, мы начали только в среду, да и то продрав глазки. Получается, сегодня была бы только среда бы. Еще хочется поработать, чертовски. Правильно, нет, о чем я говорю?
Конечно.
Ну да, мне, например, не хватает. Настена приспособилась. Она хитрая, мозговитая, прозорливая и с виду простушка. Она устроила свою жизнь таким образом, чтобы работать на этой неделе всего 3 дня.
Да.
Следующую неделю пропустить.
Да.
А на через следующую работать опять 3 дня.
Это все связано с родами.
Это все связано с хитростью.
Я специально родила ребенка так, чтобы в 2016 году, когда я буду работать через неделю, выходить в короткие недели.
Ну, конечно. Ну, конечно. Хитрость, прозорливость. Под видом простушки скрывается прогнозистка.
Волчица под овечьей шкурой.
Волчица, змея-прогнозистка. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Воркуту, где на шахте «Север». Мне их ужасно жалко. Произошел горный удар. Большинству шахтеров удалось выбраться. Однако известно о 2 погибших, то есть уже 2 тела есть, и 28 пропавших без вести. Ужасно мне их жалко. Ты понимаешь, Настя, что происходит? Я говорю, 28 человек, горный удар. Ты знаешь, что такое горный удар?
Нет.
Я тебе прочитаю. Давайте. Горный удар – это хрупкое разрушение предельно напряженной части пласта породы, прилегающей к горной выработке, возникающее в условиях, когда скорость изменения напряженного состояния этой части превышает предельную скорость релаксации напряжений в ней вследствие пластических деформаций.
Ну, треснул, короче.
То есть человек идет вглубь, причем идет вглубь на сотни метров, на сотни. Можете представить? Сейчас, как, что значит треснуло?
А я набрала Иркутск, очень красивый, кстати, город, и шахту
Иркутск. Там, горный удар? Так там Воркута, дорогая.
Ой,
тебе,
Воркута.
Тебе следовало бы набрать Воркуту, да, спасибо большое. Значит, смотри, они ушли на 780 Воркута. Метров. Послушай меня. Вот ты сидишь
почти
здесь, елозишь по этой самой, ерзаешь по земле, понимаешь, как муха по стеклу.
Да,
Насть.
Подо мной раскаленная лава.
Насть,
я все время это помню.
Насть. Ты как муха по стеклу, Насть,
да.
Осознавая, собственно, величие, значение, апломб, чековые книжки, кредитные карты, вот это все, что дает тебе ощущение, паспорт гражданки, все, что дает тебе ощущение, что ты жива. А представь себе, что для тебя, ради тебя, ради твоего апломба, ради твоей кредитной карты и всего этого, парни лезут на 780 метров под землю. Ты понимаешь или нет? Ты понимаешь? Спокойные, неразговорчивые, угрюмоватые парни. На 780 метров под землю, землекопы, понятно, шахтеры. И там происходит что? Они делают этот шурф. Слушай, сейчас я буду рискованно употреблять слова, потому что я не знаю их точное значение. Я точного значения не знаю, но я думаю, они делают шурф, что бы это ни значило. И они идут по нему и идут. И затем порода напрягается, то есть, как бы, когда она лежит просто, как слои в пироге, то это одно, а когда там начинается дырка, то мягкие, более мягкие, например, там базальт лежит на угле, понимаешь? И он его начинает поддавливать.
Да.
И он как бы прысь оттуда, понимаешь? Как брызнет, засыпает людей. И этот более тяжелый пласт садится на этот, на более легкий, как бы выдавливая его, так, как будто это кленовый сироп какой-нибудь или мед какой-то, понимаешь? Прынь, вот это все. Насть, там да. Живые люди, Насть.
Да, я понимаю, Сергей,
тебе
очень страшно. Мне стыдно.
Спасибо.
Я еще стыдно. За нашего моряка очень переживаю.
Что
в Нигерии.
Что с моряком?
Ну, что его сейчас убьют и все. А у него он из Мурманска парень.
Моряков жалко. Но они, как тебе сказать, моряки, они как аутло, они уже заранее выбирают поприще, в котором жизнь их становится игрушкой, заложницей волн, ураганов,
шахтеры.
Цунами. Нет! Нет, ужас. Шахтеры.
По мне, так лучше моряком, чем шахтером.
Изначально не права. Изначально не права. Изначально не права. Человек вообще, как говорится, понимаешь, в принципе, он должен лазить по земле, а спать, обхватив стволы хвостами, залезая на дерево. Метра на три залезать и там спать, обхватив стволы хвостами.
Вот. Можно еще в норку залезть.
Вот, нет, человек как раз обхватывает ствол хвостом и спит на дереве. Он из таких тварей. Понятно? Значит, а в норку полез, уже это что-то не то. Уже это уже все. Понятно, да? Это уже значит, он хомяк, а не человек никакой. Или хоббит. Ну, слушай, значит, я про то. А когда он опускается в чуждую себе среду, на 780 метров под землю, или пускается плавать, идет по водам, понимаешь, всячески. Это все чуждая среда. И, конечно, он для себя и свою жизнь случайности. Ну вот поймали его сейчас пираты. А мог он поймать пиратов? Пираты его убьют. А мог он убить пиратов? Пираты его съедят, нигерийские. А мог он съесть нигерийцев?
Не мог.
Мог. Еще как мог. Понимаешь? Поэтому он все равно доверил свою судьбу случаю.
Мог бы пойти в шахте.
В то время как в шахте, там все, опоры, специальные подпорки, специальные лифты, крепления, лифты.
Трек, а не шуф.
Настя, не надо шутить. Мужчины делают страшные вещи для вас, чтобы вы потом выпендривались, как муха по стеклу. Честное слово, бабенки, подумайте об этом. Ну вот этот знаменитый, значит, Лукашенко, который обращается к нашему президенту, как нам казалось, общеизвестному.
О, давайте послушаем это.
Да. Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Нет, здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Вот еще, да. еще. Сейчас слушайте.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич.
Нет, уважаемый Дмитрий Анатольевич.
Может, он переволновался.
Ничего подобного. Ничего подобного. Что значит переволновался?
Не знаю. Ну, у меня была проблема. Я всегда путала имена отчества. Особенно Дмитрий был тяжело.
Можно скажите? Лукашенко очень вменяем, очень четко его быстрый, хитрый мозг. Быстрый, хитрый, хозяйственный такой, кулацкий, я бы сказал, его мозг. Работает очень быстро. Он очень серьезный собеседник, тонко улавливающий нюансы, не упускающий вставить шпильку. Хорошо. Я думаю, что это была шпилька.
Если мы, как врачи, исключающие диагнозы, это последовательно, шпилька. Исключаем оговорку, то тогда...
Мы исключаем оговорку, мы исключаем слабоумие. В чем был месседж? Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
он
говорит он Путину.
Он ждет следующего Дмитрия Анатольевича?
Либо ждет следующего Дмитрия Анатольевича, либо пытается принизить. Ой, я спутал вас...
Не надо.
Да. Я чуть не сказал.
Не надо,
я чуть
нет.
не сказал. Нет. Да, нет.
Нормально все.
Ну что?
Вот.
Что этим сказано? Здесь есть текст и контекст. Лукашенко просто заговорился? Не верю. Лукашенко выжил из ума? Не верю. Лукашенко что-то имел в виду? А что? 7373948, нет. Слушайте, ну как у меня получилось глупо? Вы позвонили 13-й, а я нажал принять звонок, а он соскочил. Ну, я не знаю, может, я не до конца додавил клавишу. Вот, мне кажется, что он что-то сказал этим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Андрей, меня зовут.
Да, Андрей.
Вы знаете, согласен с вами, Лукашенко не похож на такого вот простого дяденьку.
Да.
Видимо, это какой-то был неудачная попытка пошутить, наверное, как-то так.
Неудачная пошутка, да.
Видимо.
Да. Пошутить, но принизить или что? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот знаете, когда я смотрю, когда он проводит свои совещания со всеми членами, да, министров, там вот по телевизору через ГОВ этот Боба, то вот я смотрю, как все перед ним сидят. То там, понимаете, там не просто царь, там царь отдыхает, как он себя ведет, он порой даже вальяжно, ноги расставлены, все вокруг, вокруг него все как солдаты. Это честное слово.
Нет, я должен сказать, что это, конечно, не
просто. А вот как он сюда приезжает,
не просто солдаты, не просто
обратите
солдаты.
Внимание, лапочка. Да.
Ну, как сказать?
Как он идет перед Путиным? Ну, посмотрите, ну, Сергей, это... Я думаю, что это нечаянно. Никакого месседжа нету. Я думаю, что он еще... Наверняка, кстати, это... Вот это, кстати, не прошло по телевизору, белорусскому.
Да. А вы знаете, знаете, интересная история? Ведь он назначает, вот чтобы вы понимали, что он в Беларуси, он назначает вплоть до глав районов.
То да, есть, конечно, районы. Ну, вся Беларусь рукой подать имеется в виду, да, что он все контролирует лично.
Нет, ни одного района, любой области, в Витебской области какой-нибудь район, вот глава района назначен лично Лукашенко. Вот
да, он, там же еще старые горосполкомы, райсовет, у них же ничего не поменялось, поэтому там все только с его подписью.
И больше того, они живы благодаря ему, потому что, ну а кто они есть? Псы?
Псы. Нет, я сейчас не критикую, я просто хотел сказать, что любое, когда он проводит совещание, вот даже порой, когда Путин проходит, я вам скажу, что вокруг наши чиновники так перед ними, вы понимаете, что я говорю, это видно по... состоянию людей.
Совершенно верно. Спасибо. Наши чиновники не таковы. Наши чиновники, ну, по крайней мере, скажем так, северяне, они блюдут каким-то образом внешне некий ритуал, некий протокол, в котором они сановники Великой Империи, а следовательно, обладают некой честью. Личной честью. Понимаешь, да? А наши
пытаюсь
здесь...
вспомнить мучительно какую-нибудь аналогичную шутку.
Нет, не могу. А, ну, не знаю. Кем тогда Лукашенко назвать Путину? Путин что должен сказать в ответ? Алло, здрасте, да, слушаю.
Сергей, доброе утро.
Здрасте, Фрук.
А ведь Владимир Владимирович очень здорово подыграл. Он же принял подачу вообще роскошно совершенно. Ведь
сказал, ну, деньги там, поэтому вы так, да.
На самом деле, мне кажется, что вот где деньги, ведь там и власть.
Ну,
и
да.
Поэтому в вашей концепции я... Так сказать, ну, тут хочешь не хочешь, а согласишься. Это с некоторой долей унижения. Все-таки это унижение.
Да. Спасибо. Слушайте, у меня другой вопрос. У меня вопрос по Лукашенко другой. Значит, я вам дам просто... Лукашенко на самом деле бывает добренький, бывает всякий. Но мне кажется, при том, при всем, с уважением, я не пытаюсь обидеть Лукашенко. Но я с уважением говорю, что он чрезвычайно хитрый. Вот мне кажется, что если бы меня спросили главное качество... Абсолютно главное качество.
А вы с ним беседовали лично?
Я с ним беседовал лично в июле 94 года, когда он был кандидатом на пост президента Республики Беларусь. В июле 90, да, я сел на поезд, приехал в Минск с оператором, и было интервью, на котором он заснул, пока мы ставили свет. И на самом деле я не пытаюсь его опять обидеть, он заснул. Потом, когда я его разбудил, он сказал, что... Ты представляешь, говорит он, я сплю по 2 часа. Ты представляешь, я по 2 часа сплю? 2 часа в сутки. Можете себе представить? Я говорю, ну, что сказать? Плохо. Я говорю, плохо. Он говорит, ну вот остальное вот так додавливаю. Где-то в машине, где-то что, значит, на 10 минут и все. Вот так додавливаю, говорит. Я его разбудил тогда. Нет, мы поговорили. Тому времени принадлежит его прекрасная фраза, я думаю, братья-россияне купят мне новый «Мерседес». Он сказал мне в интервью. Mm. Я думаю, братья-россияне купят мне новый «Мерседес». Вот, значит, прекрасно. Но я потом и впоследствии с ним встречался. И там я одного журналиста ездил выручать, которого там в тюрьму подприсадили. И тоже общался с Лукашенко. И потом он меня драниками кормил у себя на даче. И потом и опять я встречался. И так далее. Вот, то есть я могу сказать, что если бы меня спросили одним словом, охарактеризуй прилагательным Лукашенко, я бы сказал «хитрый».
Да.
Если бы понадобилось 2 слова, я бы сказал «хозяйственный». Хитрый хозяйственный. Угу. Допустим, да? Вот как-то так. А?
Ну, наверное.
Да. А, кстати говоря, мне сразу интересно, а твои первые 2 слова в отношении Путина? Обязательно прилагательные.
Давай. А вот я сейчас подумала у вас спросить.
Да, ну и спроси. Я просто подумал, значит, Лукашенко, нет, конечно, нет. Ну что ты говоришь? Начинается опять бабские
эти штуки. Нет, ладно.
Нет, Лукашенко, первое прилагательное, хитрый, второе хозяйственный. Это вот первые 2, которые мне приходят в голову. Путин верный, первое слово верный. Потому что для него абсолютный императив, мне кажется, в жизни, в принципе, это верность команде, верность договоренности, верность слову, верность рукопожатию. Вот он, значит, это для него абсолютный фетиш. Фетиш, прости. То есть для него это абсолютно запредельная фигня. То есть он готов действительно там пойти под расстрел, если он что-то кому-то пообещал и сделать. Понятно, да? Даже себе в минус. А верный и, соответственно, второе прилагательное подозревающий. Сразу, ну понятно, да? Подозревающий в неверности.
Ну да, связанные.
Абсолютно связанные. Абсолютно связанные. То есть если Путин, то верный и подозревающий, а Лукашенко хитрый и хозяйственный. Вот, вот примерно так. Примерно так. Ну хорошо, давайте поговорим о Беларуси. Я вам дам кусочек другого Лукашенко, который нас шантажирует на самом деле. Вот это тоже довольно недавно, это конец 2014 года. Послушайте, пожалуйста.
Военные конфликты не вспыхивали сейчас так непредсказуемо и быстро. Об этом говорит непростая это экономическая
сюжет,
и политическая ситуация.
Сюжет
в
из белорусского телеканала. Вы слышите это по говорку, такому специфическому минскому.
Военных объектов на территории Польши и Балтии. Настораживает...
Боже милости, девка пересказывает все за него.
Мы с вами когда-то констатировали, что главные угрозы для нашей страны кроются в экономике. Другой, иной какой-то угрозы, в том числе со стороны неправительственных организаций, некой радикальной оппозиции, еще чего-то нет и быть не может. Но экономика – это для любого государства очень опасное направление удара, особенно для нас, в этой ситуации, особенно экспортоориентированной экономики. И поведение сегодня нашего восточного родного брата не может не настораживать. Но мы пока не делаем из этого каких-то выводов, я в том числе, до разговора с президентом России. Я хочу все-таки выяснить, зачем нужна такая...
Немножко
Мы не драматизируем эту ситуацию, еще раз подчеркиваю, мы просто хотим ясности. Все должны понимать, что никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское государство, не обладаем мощью ядерного оружия, чтобы ответить на любую угрозу. И не только армия, весь народ. Поэтому мы будем беречь свой кусок земли, свою государственность и свою независимость.
Значит, он говорит об армии применительно, даст отпор армия применительно о восточном брате. Он говорит о применении армии в отношении России. Скажите, пожалуйста, ведь это сложно. Давайте попробуем поспекулировать, на самом деле, поговорить, пообсуждать. На самом деле, сложный партнер у нас. Сложный партнер.
В чем сложность?
Сложность в том, что он постоянно балансирует между... Он угрожает постоянно и постоянно шантажирует. Он постоянно говорит, что «Ах, нет, вы мне не дадите выгодных кредитов, тогда я пойду к Китаю». «Ах, так, тогда я пойду заискивать перед Брюсселем». «Ах, так».
Но ему постоянно нужны деньги, нет, где
он постоянно шантажирует. Ну, это так. Ну, это правда. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня Владислав зовут.
Да, Владислав.
Он так, но он ведет себя ровно так, как мы позволяем. Его ведь ни разу не поставили на место.
Пытались.
Любой
пытались.
Кредит, который он просит, он получает.
Нет, ну пытались. Если вы помните, он, значит, арестовывал нашего там деятеля азотных удобрений, либо калийных удобрений.
Были частные разборки, не государственные. Единственный раз, когда мы с ним подцапались, когда он под видом бензина, за который должен был нам отстегивать, продавал на Запад как бы ацетон. А на самом деле продавал уже изготовленный бензин с буквой ТЗ,
да.
А делиться не хотел. Но там тоже кончилось все в его пользу.
Но вы согласны, что отношения Путина и Лукашенко всегда были либо прохладными, либо холодными?
Совершенно верно, потому что Путин понимает, что ему необходим на Западе вот такой партнер.
Не знаю. Вы знаете, вот я с трудом, я понимаю, что Лукашенко, в общем, конечно, постоянно балансирует и постоянно вымогает, пользуясь своим географическим положением и абсолютной необходимостью в нем России. А понятно, да, вы знаете, что если бы, поселок Бель, ты слушаешь меня?
Да, слушаю.
Поселок Бель, где я оформляю страховку на Белоруссию,
да,
находится в 2 километрах или в 1 километре от границы. По-моему, так называется.
Значит,
это омерзительное название. Я там обычно ем, борщ. Вот слева там есть кафе. Значит, и оформляю страховку. Это 444 километра, 3/4. 3 смерти. 444 километра от центра Москвы. от главпочтамта.
От нулевого площади. Километра, от, я бы от, сказала.
От Красной площади.
Исторический музей.
От Красной площади. От исторического музея. Совершенно верно. 444 километра. И если в 444 километрах от исторического музея будут находиться аэродромы НАТО, то это нам, в общем, плохо. Ну, мне кажется. Потому что если в 700 километрах в Харькове будет находиться аэродром НАТО, то это скверно. Но, значит, а тут 444 километра до белорусской границы.
Вот тут на ленте только что сообщение появилось о том, что в НАТО констатировали неспособность противостоять России и Восточной Европе.
Ну, прекрасно. Мы, может быть, не способны, может быть, вообще
это
мы не
они
собираемся.
Не способны.
Вообще мы не собираемся, во-первых. Но, во-вторых, мы не хотели бы, чтобы Белоруссия играла в такие же игры, как Украина. И вот в силу этого мы их кормим, понятно? Мы их кормим.
Да, понятно.
Больше никаких причин. Единственный способ совладать с Белоруссией был бы, это нам вступить в НАТО и показать им от поселка Бель, там с заправки Лукойла, показать им вот такой нос буратинский и сказать: ку-ку, а мы у вас с запада и с востока. Если бы мы вступили в НАТО, то все шутки Лукашенко закончились бы. Но пока не так, это не так. Лукашенко пользуется уникальной возможностью нас шантажировать. Мы должны платить Беларуси. Мы должны платить Беларуси. Вот и все. Я хочу голосование. Мы должны платить Беларуси, да. 134-21-35. Потому что они наши друзья, и на Западе это уникально, и мы не хотим приближения НАТО так близко, практически на границе Смоленска. 134-21-35, да, мы должны платить Беларуси за дружбу. 134-21-36, нет. Нет, 134-21-36, нет, ломает платить. Ну, ломает платить. Как-то надо по-другому. Не знаю. Мы должны платить Белоруссии за дружбу, потому что это уникальная страна, уникальное ее положение, уникальна, собственно, ее дружба, уникальна сама глупость, с которой Россия сделала ее иностранной державой. Ну, это же правда. Граница с Польшей у нас была. В 100 километрах от Минска, на запад от Минска. Понимаешь? Да. А Минск 700 километров. Так. То есть мы сделали все, чтобы приблизить границу НАТО еще. Ну, правда же. Ну, разве не глупость? Остановить голосование. 59% мы должны платить Беларуси, 42% нет. В движении.
Подъем. В движении.
Настя, сейчас посмотрю Яндекс.Карты. И вот, что у нас 4 балла. 4 балла и проблемы на проспекте Мира. Обычные проблемы везде. Ничего необычного не вижу. Вижу на Ленинградке сегодня сверхобычное скопление. Вчера также было очень трудно. Еще сверхобычно то, что стоит Рублевка перед Минкой. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, пятница, 26 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте, да.
Четверо погибло на шахте, вот сейчас СКР передает в Иркуте.
Видишь, уже четверо.
Судьба 26 пока неизвестна.
Да. Да, Кемерове, в Домодедове, безусловно, когда мы говорим по-русски, когда мы говорим на Pigeon Russian, русские для пьяных и идиотов, мы не склоняем эти существительные, да?
И еще Боинг, вылетевший из Москвы в Пхукет, экстренно сел в Ташкенте. Там датчик низкого уровня масла сработал, да. Они сели, сейчас им резервные самолеты.
Сейчас им масло подольют.
резервный самолет. А вдруг у них, понимаете, с датчиком проблема? Вот у меня с машиной тоже было такое.
А ты знаешь,
я заливала.
Иногда можно просто подлить масло и ехать дальше. Когда я ездил на Audi, спешу сообщить, я вообще возил с собой масло. Потому что Audi жрет масло так, как будто это трактор. Audi, в принципе, ты едешь до Минска, доливаешь литр масла. Едешь назад, еще доливаешь масло.
А когда Audi, у вас сломается датчик...
Audi, подтвердите мне, пожалуйста, Audi жрет масло, как будто это танк Т-34.
Кажется, что вы залили свечи, вам надо делать ремонт двигателя. Такая тоже.
Слушай, я хотел сказать смешное. Так просто поржать, ничего не собираюсь обсуждать, ничего. Значит, московский священник рассказал, что по слухам Папа Римский собирается принять православие. Ну, скажи, пожалуйста, все-таки, а?
Ну, это шутка какая-то.
Не шутка. Нет, он говорил это с амвона, или как это у них называется, что бы это ни значило. Какой-то у них есть амвон специальный. Мне кажется, что это... А? Я такие слова знаю, начитался. Настоятель православного храма в столице. Столица – это Москва. Архимандрит Мельхиседек. Мельхиседек. Угу. Понятно, о чем
я? Да. Пока понятно.
Сообщил прихожанам, что пошел добрый слух, будто понтифик. Папа Римский... намерен вернуться в лоно РПЦ. Каждое слово верно, и каждое слово дорогого стоит. Вернуться в лоно РПЦ. Потому что он 1000 лет заблуждался, понтифик. Это же Пелевин. Это чисто в виде Пелевина.
Догматические.
Правда, Пелевин. Видео, значит, тогда. Сайт Покровского храма. Священник сказал, что Папа Римский хочет принести покаяние. Покаяться, сукин сын. Я имею в виду в хорошем смысле, правильно? Он хочет прийти к нам и сказать, я хочу покаяться. Да сам-то я сукин сын, конечно. Что говорить? По ошибке крестился в католицизм. А сейчас я понял, осознал. Я сейчас не знаю, я пытаюсь где-то добыть этот звук.
И еще, дорогие разумные господи, братья и сестры, мы сегодня с вами вспоминали о встрече с Пресвятого Праведного Симеона с Богом Отецом Христовым. Как вы все знаете и как вы все наслышаны, 12 числа произошла еще одна историческая встреча. Встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Прошел добрый слух о том, что Папа Римский хочет
стать мамой.
Никто не смеется, не хлопает. Ничего.
Они забыли подложить смех. Они забыли подложить смех.
Нет, интересно. Нет, как,
Шоу, как в лейт-найт-шоу. Такое ха-ха-ха-ха. Все должны делать. А ты, давай ты будешь.
Нет, знаете, корейцы с японцами очень любят. Еще такие пау-пау-пау, low-fi effects.
Тебе задаю конкретный вопрос, ты слышу конкретный ответ.
Я слушаю внимательно, там кто-то сидит в зале.
Ты можешь хахакать? Ха-ха-ха, вот так.
Ой, нет. Я ненавижу эти вот гэги ужасные, когда к дебилам подсказывают, когда надо смеяться.
Короче, Папа Римский хочет вернуться в православие. Почему? Потому что ему не удалось сохранить чистоту. После введения, к сожалению, не на Ютьюбе, а ВКонтактике у нас. Может, мы найдем здесь сейчас. Он не может... смех зала? Завести смех зала? Папа Римский...
И аплодисменты обязательно.
Папа Римский хочет вернуться в православие, потому что он не сумел сохранить чистоту.
Там кто-то покашлял.
На
заметили?
Западе не сумел сохранить чистоту, когда ввели эвтаназию. Вот это его и разочаровало.
Вы слышали, там
слушай
покашлял?
Если человек, когда он хочет уйти и жить без помощи врачей, были ли нарисованы
Нет, тогда не слышно. Давайте без смеха. Нет, надо или без смеха, или смех, или все. Все. Главное не это. Главное то, что Папа Римский намерен вернуться в православие. Вот такая вот история. Это говорит господин Мельхиседек, равноапостольный архимандрит, в столице. В сайте Покровского храма. Он сказал, что... он сам-то пресс-секретарь синодального отдела по монастырям и монашеству. Давайте пойдешь в монашки, если вдруг тебя достанут свои трое детей, которые на тебя висят, как бананы на банановом кусте. Я бы его деревом все-таки не назвал.
Это дерево. Во дворце пионеров стоит банановое дерево, оно высотой 1.4 метра.
Я много раз, отправляясь на пляж к реке Кванза в Анголе, много раз перелезал через забор к добрым крестьянам и воровал у них банановые грозди. И сроду не думал, что это дерево. Мне все время казалось, что это все-таки не очень высокая фигня. Я бы сказал,
зависит,
что банан... Я бы, если меня твердо попросили охарактеризовать банан как дерево или куст, я бы сказал, скорее, это фигня. Такая фигня. Ты перелезаешь через забор и ломаешь, и все очень хорошо. А потом назад через забор и на пляж, где голые немки на нудистском пляже. Ну, хорошо. Значит, продолжаем. Значит, смотри, этот парень, в смысле, этот господин, ну, хороший человек и все такое, ждет, что Папа Римский. Мне кажется, что это просто поржать. Мы же не собираемся это обсуждать, правда?
Нет.
Нет, ну и хорошо.
Тем более, банан – это ягода.
При чем тут банан? Банан – это фигня. Я тебе сказал,
это фигня. С ботанической точки зрения.
А я тебе отвечаю с ботанической точки зрения. Я исследователь, ботаник. Банан с точки зрения ботаники – фигня. Понятно? Не спорь, пожалуйста, Надь. Ну почему все время я натыкаюсь на какую-то стену обструкции постоянной? Ну зачем это? Выстрелили в живот столичному водителю. В живот после незначительного ДТП. Авария произошла на Нежинской улице на западе Москвы. Значит, господин из Мерседеса МЛ после совместной перепалки достал неустановленное огнестрельное оружие, выстрелил в живот владельцу Тойоты. После чего скрылся. Ну, вообще, много становится раздражительности.
При том, что камеры штука невозможно, да, я так понимаю?
Мне кажется, на самом деле Москва перемалывает темпераментных людей. Можно я предположу, что вообще... Я как южанин, если позволите. Я все-таки южанин, как вы хорошо знаете. Мне кажется, что Москва, как столица северная, столица мрака, столица льда, хвори какой-то и так далее, она перемалывает южан постепенно, превращая в себя, но не сразу. То есть южане, приезжая в Москву, проходят 3 этапа. Первый еще... Нет, не 3, давай поясним. Первый еще у себя на родине, что Москва великая. Еще у себя на родине. Сидя в сакле или в хате, южанин думает, что Москва великая. Ну, она какая-то необычная, она практически замена Парижу. Понятно. Да, суррогатный Париж. Москва – суррогатный Париж.
Центр мира.
Да, суррогатный центр мира, да. Безусловно. Потому что все знают, что центр мира на самом деле в Париже. Там Дюма-отец.
В Англии,
там проживает Дюма-отец вместе с Д'Артаньяном. Ну, и все такое.
И похоронен Моррисон.
Да-да-да. Значит, человек приезжает сюда, в Москву. И первое, действительно, он видит, что это суррогатный центр мира существует, и он действительно блестит. Затем этот человек понимает, что москвичи смотрят сквозь него. Абсолютно смотрят сквозь него, понимаешь? И не понимают, что он прикольный, что он классный. Угу. А москвичи имеют вот этот презрительный взгляд сквозь себя вот такой.
Да.
Понимаешь? Да.
Не отвечают на вопрос, молча ты проходит. Ты спрашиваешь, а где там переулок? Да,
они продолжают смотреть сквозь себя, как будто
ты стеклянный. Ты не уверен потом, что это были москвичи, потому...
Нет, это бы как раз были москвичи.
Их тут нет практически.
Ну и что? Ну и что?
Москвичи. Это как бы новоявленные, да-да-да.
Неважно, это уже москвичи. Это уже москвичи.
Как из фильма,
если человек научился смотреть сквозь тебя, значит, в расфокусе, значит, он уже москвич.
Правильно. Все.
Это главное свойство. Москвич смотрит в расфокусе, говорит, у ней длинная коса. Скажи, у ней длинная коса.
Нет, я
скажи,
не могу.
Скажи,
скажи. Не так. Он говорит, мам! Я сейчас тут Катю стращаю. Ну, вот эти интонации звательные. Они, правда, приехали откуда-то.
Еще.
Ну, что московского?
У ней длинная коса.
Белый хлеб.
Тебя буду учить сегодня. Сегодня буду учить русскому. Давай, скажи, у ней белая коса. Длинная коса.
Ну, я не могу.
Ну, скажи один раз.
У нее, но я же не могу.
У ней.
Мне если нет, москвичка, так уже не говорят,
если
уже
москвичка,
умерли,
то должна сказать у ней. У ней длинная
они
коса.
Уже доживают.
Скажи один раз, и все, я тебя отца.
У ней длинная коса.
Спасибо большое. Спасибо. Еще. Электропоезд на электросталь отправляется с четвертого пути.
Нет,
вот так.
Я не могу.
Электропоезд на электросталь отправляется. Вот так скажи. Скажи. Быстро. Учу русскому языку. Один раз. Слышишь, сколько стоят мои уроки? Ты дядя, они не под силом. Понятно? За час 50 тысяч евро. Ясно? Давай быстро говори. Электропоезд на электросталь.
Электропоезд на электросталь.
Не сталь, а сталь.
Сталь.
Господи, помилуй. Я абсолютно невозможно.
Что, у меня не получается?
А? У тебя не получается.
А у меня же талант.
Ты не москвичка, мать. Не москвичка.
Имитационный.
Сразу, да, замкадыш. Замкадыш. Ну, даже не замкадыш, а даже за областной какой-то. За можайский. Ты за можайская тетка.
Петербургская.
Ну, это где-то за можайском, правильно я рассудил? Правильно? Где-то
за Солнечногорском.
Вот там, да. За Тверью, я бы сказал.
За Черной
Хорошо.
Грязью, да.
Значит, в Москву, когда они приезжают, южане, они начинают нервничать, что им, не, что, что им на Мерседесе МЛ, которых здесь просто как какие-то там, как опарышей, никто его не уважает. И он начинает стрелять в москвичей. Но мне кажется, потом он превратится в москвича. Вот этот южанин, который стреляет сейчас в москвичей, в живот
владельца... Он долго будет кусать подушку, раскаиваясь,
нет, да, нет, переживая. Нет, 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 постепенно, постепенно он сделается блеклым, бесцветным, ипохондричным, спокойным, научится смотреть в расфокусе, научится говорить пофиг, а то, что пофиг, тоже пофиг.
Не как так бы... в Москве говорят, без понятия.
Без понятия. Нет, еще в Москве...
Любой вопрос,
еще в Москве, ответ, еще да. В Москве придумана идеальная формула, я вас услышал. Я
но
вас
это
услышу.
Уже позднее, и в верхах, я так понимаю.
Вот мне пишет москвичка. Нужно не редуцировать гласные в данном конкретном случае, а произнести на электросталь.
Ну...
Электросталь.
Да нет, Сергей, у вас тоже не очень.
Ну, у меня тебя мать, короче, я учу, говоря. Потому что я пытаюсь имитировать женский голос, но я не могу имитировать женский голос.
Ну, пускай нам кто-нибудь позвонит.
Скажите кто-нибудь, москвичка, позвоните, кто-нибудь. Москвичка, скажите, электропоезд на электросталь убывает с четвертого пути. Просто позвоните, пожалуйста. Москвичка, 7373948. Электропоезд на электросталь убывает с четвертого пути. Скажите, научите эту колхозную бабенку, мою соведущую, наконец говорить по-московски. 7373948, если вы москвичка. Нужно произнести фразу. Электропоезд на электросталь убывает с четвертого пути. Очень просто. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Я москвичка еще с революционных времен.
Прошу вас,
и произнесите... у нас не говорят так.
Скажите, пожалуйста.
У нас говорят электропоезд на электросталь.
Да, ну вот произнесите так. Всю фразу подряд.
Я забыла, как вы там сказали.
Электропоезд на электросталь убывает с четвертого пути.
Электропоезд на электросталь убывает с четвертого пути.
Вот
именно так сказала. Говорят у нас.
Черт, все-таки не так. Ну, не так.
Нет, вот, Сергей, вот, а я согласна. Электропоезд на электросталь отправляется с восьмого пути.
Ну, все, не настоящий. Я, знаете, вы москвич, я не сомневаюсь в вашей московской крови, в прекрасной московской крови. Я не сомневаюсь абсолютно. Я больше того, я восхищен. Но позвольте мне сделать замечание. Я думаю, вы попали под влияние какого-то петербуржца. Может быть. Может быть, вы и дождь не знаете, как произнести. Дождь. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Вы можете электропоезд на электросталь отправить с четвертого пути?
Электропоезд на электросталь отправляется с четвертого пути.
А пропеть?
На какой мотив?
Смотрите еще. Знаете, как говорят москвички? Они говорят, поняла, поняла, в конце...
Поняла.
Там в конце еще и нужно такое вот долгое. Пропеть, надо пропеть. Не могут. Все, москвичка перевелась. Ни одна не осталась москвичка. Господи помилуй. Что творится? Здрасте, вы москвичка.
Алло, здравствуйте.
Скажите, вы говорите... Вы говорите поняла. Вы так, поняла.
Москвичи тянут букву А.
Да, ну скажите, вот поняла. Вот так вот.
Поняла.
Нет, там еще и «э» в конце. Поняла. Вот так
поняла.
Вот. И да, там да, есть еще права, как скажите. Будто на «э», на редукционную «а» еще одно спадает как бы. Два тона. Поняла.
Вообще букву «о» нет. «Па» как бы.
Да,
па,
да, да.
Поняла,
а теперь электропоезд. Поняла. Отправьте чертов электропоезд, он никак не может тронуться. Пожалуйста. Давайте.
Еще раз, какая фраза?
Электропоезд на электросталь убывает четвертого пути.
Электропоезд на электросталь убывает с четвертого пути.
Все, поехал, тронулся поезд. Поехал поезд.
Внимание, внимание. Говорит Москва.
актер Валерий из дня рождения буржуя. Николаев, ты знаешь об этом даровитом актере?
Знаете, я смотрела этот фильм.
Что ты говоришь?
Вот когда-то, это же было середина 90-х, наверное, да? Почему я
мне
смотрела?
Мне это неизвестно, дорогая.
Это было очень давно, там была, по-моему, Апик Симова. Единственная известная мне ее роль, которая нынешняя
сейчас,
директор
раз
театра на Таганке. Нет?
Еще
нет, я может, что-то совсем
путаю. Только что, ну еще раз.
Апик Симова с ним играла, нет?
Прекрасно. Ну хорошо, не спорь,
фильм
зачем
буржуй,
что не...
Я проверяю.
Убери руки, убери руки.
А сейчас
все,
меня...
Просто говорю, Апик Симова. Все, никого не парит. Никто ее не знает все равно.
Все
давай
знают,
дальше.
Она знает, директор двух театров одновременно.
Боже, ну хорошо, ну давай. Ну, зачем смотрелись?
Да.
Значит, он устроил массовое ДТП, до этого сбил женщину и так далее. Скажите, пожалуйста, но все-таки мне кажется, что потом его кормили орешками. Да, смотри, что было. Его за ним гонялись. Для того, чтобы остановить его на тротуаре и всюду, и в левом ряду рассыпали шипы специально, расстилали шипы.
Ну, когда такой праздник еще?
Потом, его из его Субару извлекали, разбивали стекла, два боковых стекла разбили локтем причем. Бравые полицейские разбили, потому что он отказался покидать. Угу. Потом его вывели, наконец, повели... полицейские стали кормить орешками и любить, и залюбливать, и вообще, и все. Потому что, ну, актеру как бы можно. А вот можно актеру, скажи мне, ну, ты, я вот не буду сейчас никого привлекать, просто ты скажи, актеру можно?
Да нет, мне кажется, это какая-то внутренняя...
А я скажу, что можно. Актер нет, подобен ребенку, конечно. Актер подобен ребенку. Актер подобен существу, которое не принадлежит себе. Понимаешь? Он привык отдаваться роли, в широком смысле. Он отдается роли, профессии, состояниям. Актер любит испытывать разные состояния, чувствовать себя по-разному. Понимаешь,
да?
То есть, конечно, то он лакей, то князь, то царь, то герой, еще кто-то. Потом абсолютно какой-нибудь прокаженный нищий с достоинством, или наоборот, без достоинства, или наоборот, боярин, но без достоинства и так далее. Понимаешь? Mm-hmm. Как бы он постоянно предается... Он отдается, в сущности, состоянием. И он может испытывать смятение, тревогу, сбивать женщин, ездить по тротуарам. Все это должен делать актер. Иначе он не будет, он иначе будет недостоверным. Он будет странным.
Ну, прям все, защитили.
Я защитил актера.
Я считаю,
что актер
пускай
должен...
Делать, что хотят.
Вдруг, внезапное смятение. Он должен... Актер, как бы тебе сказать, здесь он сверхиньское начало, сверхиньское, такое ночное, мутное, мокрое, влажное, нижнее смятение какое-то. Понимаешь? Иньское
да.
начало.
Правильно, а? Это офицеры КГБ пусть сидят сухие.
Офицеры пусть сидят сухие, верхние эрегированные. Сухие верхние эрегированные. А актер, он нижний, влажный, ночной, мутный, сметенный, весь бесструктурный, внезапный.
Но он чего, сядет, нет? У нас нет?
Да не сядь, нет, не сядь. Я же тебе говорю, почему не сядь? Все. Потому что его извлекли боем, с большой погоней.
Ну, так это
и на нем
что?
Якобы вчерашняя, значит, то, что он сбил женщину, якобы на нем это, которой там 50 или что, ему тоже 50, кстати. Значит, 54-летнюю женщину с многочисленными переломами, подозрением на тяжелое сотрясение мозга, она в склифе, и я думаю, что ему ничего не будет за это. Ничего
да, надо еще посмотреть, кто кого сбил, правда.
Да, может быть, и женщина сбила, еще что-то. Всякое бывает, понимаешь? И все. Так что я думаю, что он молодец. Все. Актеры, они совершенно другие. В отличие там, от Руслана Геремеева, например. Который тоже, вероятно, актер. Который...
Где он сейчас, кстати?
Я нечаянно перехожу к Немцову, к его годовщине.
Да.
Это потому что от актера Валерия Николаева. Прямой мостик... Все-таки к Ди Каприо или к Руслану Геремееву? Куда ближе мостик, скажи мне, пожалуйста.
Давайте почитаем про Геремеева.
Давайте.
Да, у нас же это имеется в виду Руслан Геремеев.
Руслан. Сегодня есть Росбалт. Руслан Геремеев, сегодняшнее сообщение, в 7:20 утра. Руслан Геремеев готов прислать письменное заявление в суд по делу об убийстве Бориса Немцова.
Где он сейчас?
Он везде. Руслан Геремеев везде. Посмотри в окно, посмотри в окно.
Ты
видишь его улыбчивое лицо?
Нет? Я вижу на сайте новый.
Да. Как сообщил Росбалт, то источник знакомой ситуации. Скорее всего, Руслан Геремеев не лично выступит на суде. В суде, мне кажется, все-таки выступит. В суде, нет? На процессе, имеется в виду, да? А пришлет письменное заявление. Его краткая суть стала известна агентству Росбалт. По версии Руслана Геремеева, во время следствия по делу об убийстве Бориса Немцова он ни от кого не срывался.
Не скрывался.
Ошибочное предположение, что он сидел где-то в горах, семья не приезжал. Его... Он ни от кого не скрывался. Он участвовал в спецоперации в горной местности. Была спецоперация. Ну, мы допускаем, что это была спецоперация. Там прям вот операция.
Никто не знает, секретно правильно.
Которая проводилась против участников незаконных вооруженных формирований.
Ну, прекрасно. То есть геройски нас защищал.
Он нас геройски защищал в это время в горах. Когда мы думали...
Что он скрывается от правосудия, да.
Об интересе к своей персоне в связи с убийством, сделанным убийством Бориса Немцова, Руслан Еремеев узнал из СМИ. Эта информация вызвала у него удивление. А у нас нет удивления. Почему удивление? Он же в гостинице «Украина», выходит из гостиницы «Украина», по данным «Новой газеты», с убийцей с двумя убийцами Немцова вместе на камере наблюдения, которую публикует «Новая газета», если верить «Новой газете». Значит, а что тут удивляться? То есть за день он с убийцами встречается в ресторане, и поэтому он говорит, я дико удивлен, а почему вообще интерес? Он никогда не интересовался личностью господина Немцова, Еремеев. И напрасно.
Это мы верим.
И напрасно. И напрасно. А ему нужно было испытывать негодование, ведь Немцов защищал Шарли Эбдо. Ему, наоборот, надо было испытывать негодование. А оказывается, он не испытывал негодование. То есть чувство, предписанное Рамзаном Кадыровым, Еремеев не испытал. Ну, и напрасно. Никаких мотивов испытывать к политику неприязнь у него не было. Опять напрасно. Ну, я уже объяснил, почему. Согласно версии Руслана Еремеева, в Москве в начале 2015 года он находился в официальной командировке по обеспечению безопасности высокопоставленных представителей Чеченской Республики. Вообще говорят, что здесь подразделение... Ну, говорят, я не знаю, насколько это верно, что здесь в каждый данный момент есть известное количество людей с удостоверениями, с оружием из Чеченской республики, значит, которые готовы в любой момент приехать с оружием и с удостоверениями МВД в любую точку. Москва.
И обеспечить безопасность.
Да, но говорят даже так, ну вот я опять, наверное, я сомневаюсь в этом, но вдруг это так, не знаю, что даже несколько лет назад и силовики русские протестовали против этого. Москву в постоянном режиме патрулировали вооруженные офицеры и офицеры МВД Чечни. То есть, если сейчас они по квартирам сидят, дежурят и готовы выехать с оружием и удостоверением в любую точку, то говорят, что несколько лет назад они патрулями ездили по Москве. То есть несколько патрулей ездили по Москве и в любую точку приезжали несравнимо, даже быстрее, чем сейчас. То есть у них патрули были прямо на улицах. Вот, значит, ну хорошо. Согласно версии Руслана Еремеева, никакого отношения к убийству политика он не имел. Не имел. Не знаю. Не имел, но все время где-то отсутствует в момент, когда он нужен следствию. Скажи, что это странно. Давай с Немцова начнем в 9.36. Давай. Сейчас новости, потом обзор печати, и потом поговорим про Немцова, потому что год как убили, вы знаете, да? Ну вот будет.
Обзор прессы.
А аргументы и факты рассказывают о нигерийских пиратах. Они угрожают казнить российского заложника. Это моряк наш из Мурманска плыл на французском судне. Ну, в общем, это не единственная наша потеря. Практически уже случившийся еще вот этот взрыв на шахте. Не взрыв, а там был удар на шахте в Иркуте. Еще два тела обнаружены. Итого получается уже 6 трупов. Судьба 24 горняков неизвестна. 30 удалось извлечь из-под земли. Лукашенко назвал Путина Дмитрием Анатольевичем. Ну, вроде как оговорился. Можете посмотреть видео на сайте МК или Комсомольской правды. Независимое рассказывает нам про торты, которые бросили в лицо Навального у входа в его офис. Ну, он об этом сам написал у себя на Фейсбуке и сделал селфи. В МК сегодня как раз Алексей Макаркин задается вопросом, можно ли обойтись в Чечне без культа личности. А «Новая газета» еще в среду опубликовала свое так называемое исследование «Новой газеты». Называется оно «Как убивали Бориса Немцова». И вот накануне годовщины, наверное, всем лучше ознакомиться и перечитать. Суд может обязать родителей отправлять детей-наркоманов к врачам. Об этом российская газета. Социологи выяснили, что население недовольно экономической политикой в России. Это результат ВЦИОМа, и в независимые же безденежье возвращает россиян к натуральному хозяйству. 9.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Скажите, пожалуйста, вас удовлетворяет исследование, расследование, связанное с убийством Немцова? Вот, ну, год прошел, год, 27 числа год. И у вас чувство удовлетворения, есть чувство удовлетворения. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Прошел год, завтра будет годовщина с убийства Бориса Немцова, бывшего первого вице-премьера Российской Федерации. Такой знакового большого политика конца 90-х. И не только политика, но и губернатора Нижегородской области долгое время и так далее, и так далее. Человека знаменитого во всех смыслах, конечно, очень, очень хорошо позиционированного в элитах, правящих элитах. Он должен был быть. И я сейчас не шучу, когда это говорю. Он сам об этом много говорил. Но я тут подтверждаю, да, в отличие от многих побасенок, или как там, басен, которые поют нынешние относительно своего прошлого, это-то подтверждается, что Ельцин готовил его в преемнике. Ну вот, значит, вас удовлетворяет расследование по Немцову? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Удовлетворяет сейчас 23%. 23% проголосовавших. Я очень прошу подключиться к голосованию, потому что вот уже 24, видите? Уже 24, спасибо. 23 опять. 25. 25 сейчас было. 24. У меня постоянно меняются цифры. Все еще всего 200, проголосовавших 200. И цифры все еще можно изменить.
А результат у нас расследования был такой,
вас что... удовлетворяет расследование по Немцову. Что шофер Геремеева, да?
Ну да.
Шофер Геремеева был заказчиком. Значит, человек по кличке Русик, которого, как слышала домашняя хозяйка, отправляли то за сигаретами, то встретить кого-то на вокзале. Русик был разгонным водителем у группы, которая убивала. Русик был разгонным водителем, типа «поезжай, Русик, за сигаретами», говорит домашняя хозяйка, которая присутствовала при этом. Вот, и, значит, вот он признан следствием, насколько я понял, насколько я информирован, заказчиком преступления. Значит, сейчас у меня удовлетворяет вас расследование по Немцову 25%. Нет, 75%. Я прошу вас подключиться к голосованию и, пожалуйста, изменяйте цифры, пока еще это можно. 25 на 75, 24 на 76. Сейчас было 24 на 76 только что было. Пожалуйста, продолжайте голосовать. Я не выключаю голосование. 7373948. Вас удовлетворяет расследование. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вы знаете, во-первых, у нее никогда не должно быть пейджера, с которого она пишет...
Что-то вы не... Мне показалось, Елена, или вы... Хорошо, может быть, вы не успели принять обычные средства. 7373948. Алло, здравствуйте.
Желаю, Сергей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Борисович, да, прошу вас.
Значит, у меня есть короткая, но, я думаю, вам не очень знакомая информация. Да. Вы ее примите и, пожалуйста, проанализируйте.
Хорошо.
Значит, год назад, 26 числа, в пятницу, Борису Сергеевичу Миронову позвонили из ФСБ и предупредили, что чтобы завтра, он, то есть 27-го, в субботу, чтобы он не проводил обычную лекцию в Международном доме славянской письменности и культуры.
Да.
Где командует Александр Николаевич Крутов.
Да.
Так вот, а она традиционно там проходила с разными интервалами.
Да.
Вот. Так вот, и, естественно, Борис Сергеевич Миронов в этот день не пришел.
Да.
На эту встречу. Так вот, квартал был оцеплен ФСБ, ФСО заранее, накануне.
Давайте ФСО не надо. При чем тут ФСО-то?
Ну, то есть знали.
Давайте ФСБ, силовиками.
Что будут 27 числа какие-то события в районе метро Третьяковская. Вот о чем
я речь. Я понял. Спасибо большое. Борис Миронов, ты понимаешь, о ком идет речь, да?
Ну, да.
Известный антисемит, юдофоб и, так сказать, разоблачающий непрерывно евреев, сделавший это делом жизни. Александр Крутов был у меня в старое время корреспондентом в программе «Время» когда-то. Когда я вел ее... Я несколько раз вел, несколько лет разных вел программу «Время». В частности, я вел программу «Время» в 92-м году. И в 92-м году, потом в 98-м я возвращался к ведению программы «Время». Значит, а вот в 92-м у меня был корреспондент Александр Крутов, который тоже националист, насколько я понимаю. Не знаю, насколько антисемит, но националист вот такого...
Ну, у Бориса Миронова на юзерпике в ЖЖ написано «Россия и русскую власть».
Да, и как будто бы Борис... Вот как будто бы, как говорит нам Борис Сергеевич, как будто бы Бориса Миронова предупредили не приходить на его обычную лекцию. Сказали, в этот день не приходи. 7373, давайте я остановлю голосование. 24 на 76, Настя. Вот у меня сейчас 1500 голосов. Ну вот, я думаю, что это уже представительная точка зрения. 24% удовлетворены расследованием по Немцову. «Собаки, собачья смерть», пишет 407-й. А что вы имеете в виду? Немцова, да, наверное, мне кажется. Немцова, да? Вы знаете, я не люблю этой фразы. Я не люблю этой фразы по двум причинам. Я считаю, что жизнь человеческая священна. Вообще священна жизнь человеческая. И мы не, ну вот, вообще в принципе, вообще в принципе. Вообще я бы сказал, что жизнь священна. Понимаете? Жизнь священна. Не только человеческая. Это важное для меня понимание. Важное для меня понимание. Я не говорю, что я не грешу против этого понимания, но я грешу, конечно. Но вообще говоря, я так думаю, что в понятийном смысле это главное, что жизнь священна. Поэтому нельзя говорить «собаке собачья смерть», даже о собаке. И, конечно, нельзя так говорить о человеке, вообще ни о каком, понимаете? Даже о вас, 407-й, даже о вас так нельзя говорить. Можете себе представить? Значит, это первое. Второе. Впервые я услышал эту фразу... Она нанесла мне глубокое страдание по жизни, глубокое страдание. В Комсомольске-на-Амуре, когда мне было 11 лет, у нас разбился летчик на Су-15-х. Тогда Дальмашзавод делал Су-15-е. Нет, вру, простите. Дальмашзавод делал Миги, а Су-15-е изготавливались в Новосибирске. Значит, и вот их из Новосибирска пригоняли, в том числе мой отец. И, значит, летали на общем с ДМЗ аэродроме. Был аэродром ДМЗ и воинской части. И у нас разбился летчик на Су-15. И во дворе вынесли гроб, поставили на какие-то стулья или бог весть на лавку. Перед погрузкой в автомобиль, в автобус. Гроб с молодой летчик, 29, знаешь, лет сколько? 30, ребята молодые же все. Вот, 28, значит, разбился. И я шел мимо этого гроба, прощались сослуживцы с ним, там, или что-то, ну, много было ребят наших, военных летчиков. Вот, и... А напротив были бараки первопоселенцев еще из Дранки. Бараки из Дранки с глиной, с известью, где жили комсомольчане, Комсомольск-на-Амуре. Это был поселок Дзёмги, улица Советская. Вот. И я проходил мимо бабки, которая смотрела на все это и громко восклицала вот эту фразу. «Собаки, собачья смерть». «Собаки, собачья смерть».
Она была из тех, кто за царя, что ли?
Не знаю, она была за царя, или она была, значит, наоборот, против советской власти, или она была, не знаю, это была бабка, наша соседка из дома напротив. Но только у нас был у нас был пятиэтажный дом, хрущевка панельная у нас была. Угу. А у бабки был двухэтажный дом из Дранки. Это были двухэтажные дома. Стены из Дранки. Ну вот. И бабка кричала, глядя на гроб с молодым летчиком, «Собаки, собачья смерть! Собаки, собачья смерть!» Я испытал потрясение. Я никогда такого не видел до 11 лет. В 11 лет увидел. И поэтому 407-й, даже вам не скажу, даже вам не скажу, даже у вашего гроба не скажу «Собаки, собачья смерть!» Не скажу. Я вас, 407-й, пожалею, понимаете? Через секунду продолжим. Священно то, что дает жизнь, говорит 99-й, поступая со мной в полемику, остальное брызги, Немцов тоже. 99-й, я остаюсь при своем мнении, я не перехожу на ваше мнение. Значит, я хочу сказать, что для меня принципиально следующее. Жизнь священна, жизнь человеческая абсолютно священна, абсолютно священна. И, значит, далее продолжу. Но есть еще устои государства. Государство. Понятно, да?
Да.
Не вообще жизнь, а жизнь, она везде священна. Так сказать, там, в пустыне Калахари, не знаю где, еще везде, на Северном полюсе жизнь, на Южном полюсе жизнь священна, в море не верно. Значит, но есть еще, безусловно, важная вещь, это делегированное насилие государству. То есть государству делегировано насилие. И государство в той мере, в которой оно монополизирует насилие. Ты это понимаешь, да?
Ну да.
Ну то есть если в государстве, где бы то ни было, совершаются казни неугодных лиц, то это значит, что государство импотентно. В данный момент, в данном месте. Понятно, да?
Угу.
Ну, условно говоря, в Благовещенске совершается казнь человека. Значит, государство импотентно в этот момент. Ну, вот в этот момент, когда это совершается. Это момент импотенции государства. То есть государство упускает монополию на насилие. И помимо государства совершается казнь. Раз. Значит, если такое совершается под стеной Кремля, то это прямое указание на то, что нигде... Понятно, да, чем ближе к Кремлю, тем больше, тем вернее фраза «государство импотентно везде». Ну, это понятно, почему.
Понятно.
Да? Понятно. То есть, например, в Благовещенске казнь. Дальше. Очень важно, что политического оппонента. Абсолютно важно. И абсолютно важно, значит, что не только что политического оппонента, но важно, что бывшего первого вице-премьера, то есть человека, принадлежащего к высшей элите государства. А таких вещей, таких людей бывших не бывает. Не бывает бывшего премьера Касьянова, да, так сказать, ну, в смысле, он есть бывший премьер, он так и будет всю свою жизнь бывший премьер. Не будет просто Миша, да? Не будет, да, никогда. Он будет первый премьер, причем путинское правительство Путина, президента Путина. Премьер, путинский премьер Михаил Касьянов. Всегда, всю свою жизнь. Значит, и не бывает бывшего первого вице-премьера. Немцов был не просто бывший первый вице-премьер, а там знаковый реформатор, знаковый персонаж, наследник там Ельцина и прочее. Значит, любой выпад против Немцова, включая даже кидание торта, означал в этот момент импотенцию государства. И чем ближе такая вещь происходит к Кремлю, тем шире радиус этого утверждения, тем сильнее это утверждение. Если это делается у порога Кремля, то это утверждение становится написано на небе огненными буквами. Понятно, да?
Да.
Государство импотентно. Дальше. Государство за такие вещи должно жестоко мстить. Обязательно. Ну, потому что это вызов.
Конечно.
Государство обязано жестоко мстить за указание на его импотентность. Понятно, да? Ну, как бы ты заходишь, ты, например, пацан, да, какой-нибудь. Представь себе, что ты пацан. Пацан такой, из Комсомольска-на-Амуре как раз, да? Ты заходишь куда-то. Неважно откуда. Или из Баскового переулка в Петербурге, неважно. Значит, ты пацан. Ты заходишь, тебе говорят, да ты там импотент. Ну, ты должен бить в рожу. Ты должен бить в рожу. Понимаешь, Настя?
Примерно так я себя всегда и ощущала.
Вот, да. Если ты мужик, значит, ты должна была бить в рожу. На слова, что ты импотент, по роже. На хрясь только, хрясь! Еще слово! За каждое слово проглотишь 5 зубов своих собственных. Молодец, вперед! Еще... Вот как ты должна отвечать. Государство должно так ответить. Я сомневаюсь, мне кажется, что государство так ответило. То есть я не видел такого ответа. Я его не видел. Я не вижу ответа государства. То есть государство указали на его импотентность. Государство ответило, с моей точки зрения, недостаточно жестко. Государство ответило недостаточно жестко.
Пока, да. По крайней мере, да?
Да, недостаточно жестко, ребята. Ну, вот мне кажется. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло? плохо, что вы провалились. Так бывает, когда звонишь первый раз. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот хочу сказать, я слышала последнее интервью на «Эхе Москвы».
Чего?
Кого? Вот, чего? Бориса.
А и он вот, же 20... Он там, если позволите, я напомню слушателям, что он был на станции на радио, был 27-го.
Да.
8 вечера. Спасибо.
Интервью,
спасибо.
Он да, там да. всех призывал на какой-то митинг. И вот как ему сказали, а почему бы вам вот ну, не сделать этот митинг в память о погибших там на Украине, вот не помню уже где.
Да.
А он и говорит, вот все-таки это метафизика, что, ну, это самое, не любит у нас народ ходить на поминки и засмеялся.
Это правда.
А вот как вышло, вот так.
Да, метафизика. Без метафизики вообще ничего нет. Видите, как прекрасно. Все пропитано метафизикой. Но метафизика в головах. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Леонид, я, конечно, к Немцову тоже не испытывал таких чувств хороших. Я помню, когда нагробную плиту, по-моему, где-то в районе ноября-октября останавливали его на кладбище,
да.
и его друг Борис Борисов сказал такие слова, что этот человек мог бы еще очень много хорошего сделать.
Вы имеете в виду Надеждина?
Да, Надеждина. Надеждина. Я хотел задать вопрос, а что он делал хорошего, и что он мог бы еще сделать хорошего, когда он ночевал на станции «Эхо Москвы»?
Не, подождите. Значит, во-первых, ночевать на станции, любой станции, это, угу. Это не смертный грех. За какие вещи, вообще говоря, а что вы считаете, что за это он достоин смерти, что ли? Это
да нет, дико. Не смерти.
Это звучит просто, дико, звучит дико. Слова,
что он мог бы сделать еще да, хорошего?
Борис Борисович, в день, когда поминали Немцова, мы были приглашены в день после убийства сразу.
Угу.
На Первом канале была программа большая, посвященная Немцову. Я в ней участвовал. Первый канал провел большую поминальную.
Я смотрел.
Да, большую поминальную программу. Борис Борисович там тоже выступал, значит, и рассказал, в частности, я не пытаюсь усмехаться, но в частности mm-hmm. говорил, что Немцов был полон силы, 23 раза подтягивался на турнике. Значит, ну а что он делал хорошего?
Я не о физической, я о любви к стране.
Я пытаюсь перейти к этому.
Ага.
Значит, мне кажется, что он просто жил, и жизнь священна. Вы это утверждение mm-hmm. оспариваете?
В какой-то мере, да.
То есть, чтобы остаться жить, вам нужно какие-то перечислить заслуги, собственно.
То есть, человек может остаться жить только в случае заслуг?
Он право имел на жизнь, только свою страну надо любить. Он 90-е, молодым парнем его взяли, правительство, он ничего не сделал. И в эти годы свои, 50-летия, он тоже ничего хорошего не делал.
Я с ним сталкивался часто, много. Вот послушайте, я сталкивался часто много. Я его встретил из Нижнего Новгорода, когда его вообще оттуда выписали.
Да.
И он приехал, я сейчас помню, на Ситроене, большой Ситроен какой-то, но не Мерседес, ничего. На Ситроене приехал. Я его встретил у машины. Я выходил из Белого дома, а он заходил. Я говорю: Боря, привет, привет. Значит, он ко мне приезжал на дачу гостить. И че он мне там, я говорил, что не понравился, я его постарался вывести, потому что он переключает все внимание на себя, начинает говорить о себе.
Да.
Я понял, что гости все расстроены, и повел его на выход. Сказал: Борь, ну давай, тебе пора там. Вот. Все. Значит, короче говоря, у меня к нему, во-первых, как бы человек моего караса.
Mm-hmm.
Безусловно, да, потому что он рожден, он был на 9 дней старше меня.
Mm-hmm.
На 9 дней старше меня. Это человек моего караса. Вот. И, во-вторых, я, в общем, раздражался, но, с другой стороны, когда мы с ним встречались, он меня расспрашивал про сына.
Становились лояльным чуть-чуть, да?
Он: Серег, здорово, там, вот, сын, там, Прохор, здорово, там. То есть он, как бы, очень старался быть, он всегда товарищеский, кричал, веселый, все. Но я не понимаю, аж какое право жить нужно чем-то отстаивать? Вот это мне странно, сама постановка вопроса. Он просто жил, Он жил, он любил, он...
Леонид, но у нас многие...
Значит, я считаю, что право на жизнь не нужно подтверждать. Абсолютно неправильно. Право на жизнь не нужно подтверждать. Вы что, считаете, что право на жизнь в России нужно как-то подтверждать? Я так не думаю. Дальше, если бы вы сказали, что он не любит Россию, он бы сказал: а я люблю Россию. Люблю Россию, но по-другому. Как бы моя Россия другая. Он бы описал вам свою Россию. Ну, как-то по-другому. Ну, хорошо, оппонируй. Оппонировать можно вообще по жизни? Можно? Можно. Наверное, можно. Для меня его видение России и пути к достижению его России были похожи на предательство. Для меня, Настя.
Да.
Но в ряде вопросов я воспринимал его позицию как предательство. Я воспринимал.
Но это вы воспринимали.
Я воспринимал, но это мое воспринимал, конечно. А может быть, что он мою позицию воспринимал как предательство? Может быть. Может быть. Он, может быть, воспринимал мою позицию как предательство. Или как вынужденный компромисс, как соглашательство, конформизм. Может быть, он, может быть, многие вот такие яростные борцы считают, что все, кто не такие яростные борцы, просто конформисты, мещане. Может быть, он считал меня мещанином, я не знаю. Понимаешь? Но я не понимаю, почему, при чем тут право на жизнь? Вы что, ребят, вы говорите вещи, которые звучат дико. Что надо любить Россию так же, как вы, видеть такой же горизонт развития, такой же, как вы, для права на жизнь. А если это не так, то человек должен быть убит. Это странно звучит. Послушайте, прислушайтесь к себе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Эдуард Москва.
Здравствуйте, да.
Вы знаете, Сергей, у меня вообще, я просто по-человечески понять не могу,
да,
за что некоторая часть граждан России может ненавидеть Немцова. Вот если спросить кого-нибудь, вот что он приветствовал, плохого
он
сделал вам?
Он приветствовал последнюю украинскую революцию, именно последнюю, да, которая плевала в наши общие могилы, что было дико обидно, потому что там в 2004 году просто там смена власти, ра-ра-ра.
А Сергей, здесь... это вы отвечаете, а если спросить у людей, я уверен, что если вы спросите говорят, людей, за что нет, вы ненавидите?
Значит, можно отвечу?
Вы больше ничего не услышите?
Он не дышит в унисон.
А почему он должен дышать с кем-то в унисон?
Слушайте, а следовательно, его надо убить.
Я про это и говорю.
Значит, абсурдно.
Если кто-то не дышит в унисон, значит, собачья смерть.
Ну,
это вообще какая-то дикость абсолютнейшая.
Да. Значит, он не дышит в унисон. Нет, не дышит в унисон. А следовательно, раз он не дышит в унисон, его надо убить. Ребят, вы не видите здесь противоречия? Ну, вы странные люди, нет? Вот я не знаю, для меня, не знаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот я вас не совсем понял. Вы сказали, что вот у одних есть право на предательство, да? Одни считают, что вот один предатель, другие считают, другой предатель. Да. Ну, так же и одни считают, что есть право, ну, значит, на жизнь, другие считают, что нет права
вот
на жизнь.
Это же
личное мнение каждого человека, понимаете?
Нет, это пороговая вещь. Согласитесь, что право на жизнь пороговая. Нет, подождите. Ну, есть
предательство – это разве
не пороговое? Нет, мы с вами можем спорить. Чай или кофе, апельсиновый сок, там, кстати, или виноградный, это можно спорить. И дальше. Позиция какая ваша? Какой ваш горизонт развития?
Я считаю, что предательство – это тоже пороговая вещь.
А я считаю, что нет.
А я считаю, что да.
Подождите. Ваше видение горизонта развития России таково. А у кого-то другое.
Нет, я абсолютно уверен, что предательство – это пороговая вещь, понимаете? Это даже из истории, понимаете? И вот история про 300 спартанцев, понимаете? Один предатель уничтожил целую армию, понимаете?
Но
и политической
борьбе,
это очевидно пороговая вещь.
Но в политической борьбе полемиков, самое острое, да, противоположных видений горизонтов развития – норма. Вы можете назвать это предательством. И тогда вы будете убивать политических оппонентов. Вот в сущности, что вы прокачиваете. Вы прокачиваете тему, что надо убивать политических оппонентов. Тут и все.
Нет, а вы прокачиваете тему, это есть, значит, одна точка зрения, есть другая точка зрения. Вот я вам говорю. Одни считают...
Остановитесь, у меня нет времени. К сожалению, 59 минут. Остановитесь на секунду. Дайте же договориться. У меня 20 секунд. Значит, я вам просто продолжаю вашу речь. При фермопилах бесконечно ругаться до боя должны были все. Но это нормально. В бою предавать неправильно. Это отвратительно. Но ругаться и спорить о концепции боя, самого боя, можно всем бесконечно. В том числе полностью исповедуя противоположные взгляды. И даже полное отступление можно проповедовать. Можно говорить, надо отступать, а потом в бою драться. Но в бою драться. Понимаете? Так мне кажется, что Немцов предлагал другую концепцию. Но это не значит предать в бою. Нет. Поехали дальше.
Подъем.
движении.
Секунду, ребят, скажу, потому что очень интересный был спор, и давайте продолжать его. Значит, я считаю, что убивать в любом случае, убивать, усрать казнь, это, конечно, указывать государству на его импотенцию. 3 балла, и государство за такие вещи должно мстить абсолютно жестоко. 3 балла в Москве. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, пятница, 26 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Таренко, доброе утро всем.
Напугать, ты не напугалась. 75-45. 75-45. Да? 75-45. 75-45. 75-45 нам только снится. 83-39 по евро. 35-11. Прекрасная нефть. Прекрасная волшебная нефть. 1-10-53. 1-10-53. Главная пара. Ну что, все хорошо. Знаете, когда нефть 7-35 и выше, уже начинаешь улыбаться по-другому. Плечи как-то... Ну, плечи по-другому. Все по-другому. Скажите... Как, по-вашему, ждать ли нам новых политических убийств? Есть еще Навальный, Яшин, Касьянов. Пока в них кидают торты.
Да.
А потом могут расстрелять, как Немцова и Политковскую. Ну, да. Значит, слушай меня. Я думаю, что в Немцова тоже кидали торты, потом застрелили. Что само кидание тортов
недопустимо.
Не безобидно. Ну, что значит недопустимо? Недопустимо. Я все-таки настаиваю на императиве. Я настаиваю на императиве. Жизнь священна. Торт не священен, нет. Значит, а жизнь священна? Вот я настаиваю на этом окончательно, и все, и дальше.
Но нам же показали, что... То есть вот где торт, там все что угодно может быть, тем более даже не рядом с Кремлем.
Хорошо. Ну, слушай, значит, я считаю, что жизнь священна. Здесь вы меня не переубедите. Нет, не переубедите. Вот. Я считаю, что мы должны полемизировать. Да, я считаю, что мы не должны... Знаете, сейчас я скажу еще. Тут ищу новый законопроект. У меня открылся. Значит, я считаю, что мы должны спорить. Да, я считаю, что человек, который призывал отступать, может участвовать в бою. Да, и правильно будет, если мы соберемся. Вот мне привели пример 300 спартанцев у Фермопил. Значит, я считаю, что да, если 300 спартанцев почему-то... Но спартанцы не спорили, афиняне спорили бы. Если бы 300 спартанцев спорили до хрипоты, принимать ли бой, я считаю, что это было бы правильно. И я считаю, что при этом на следующий день они могли бы геройски умереть все. В том числе те, кто предлагал отступать. Да, это нормально. Это нормально. И главное, что никто из них не был предателем, потому что никто не говорил, давайте перейдем на сторону персов. Вот если перейдем на сторону персов, ну, это там можно там совсем уж иезуитское какое-то решение. А китайское, китайцы умеют, дау войны обман, да, помнишь, путь войны обман, сказал Сунь Цзы. Поэтому, если только это не военный план, ну, и так далее. Понимаешь, да? Хорошо, давайте об этом не говорить. Да, и торт в этой связи, считаю торты в Навального тоже опасными. Только в этой связи. Потому что мы бы смеялись торту в Навального, если бы перед этим в Немцова не кидали торты, а потом застрелили. Вот здесь есть нюанс. Здесь есть нюанс.
Торт Навального накануне даты полетел тоже.
Да, мы, ну все, а теперь даты, а если они пойдут густо, эти даты, у нас, может быть, будет каждый месяц дата убийства политического оппонента. О чем, ну, если, может быть, Россия идет к этому, я не знаю.
Ну и что мы можем сделать?
Нужна дискуссия, потому что ригидные системы, как ты знаешь, накапливают ригидность, и дальше идут через деструкцию насилия и разрушения. Насилие и саморазрушение. Это закон ригидных систем. Кстати говоря, чтобы этого избежать, Я думаю, правящие круги сейчас вводят большую пластичность в систему. Вот смотри, новость сейчас. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов внес в Нижнюю палату законопроект по обязательному участию кандидатов. Это, об этом обсуждалось? Значит, это обсуждалось уже? Мы уже об этом говорили. Значит, но сегодня, наверное, примут. Документы одобрены. Какой законопроект? По обязательному участию кандидатов в выборах, в дебатах. То есть кандидаты на выборы обязаны лично присутствовать на теледебатах.
Мы знаем, у нас один кандидат отказывался. С которым интереснее всего было бы посмотреть дебаты.
Нет.
Не про это?
Нет. Документ был одобрен профильным комитетом. Скорее всего, будет принят 26 февраля, сегодня. Теперь лично участвовать в дебатах кандидаты, идущие на выборы от партии, имеется в виду, не на президентские выборы. Раньше они имели возможность схитрить или делегировать вместо себя для участия в телеэфире любого, кто может поучаствовать, то есть ученого. Я думаю, что это обстоятельство связано. Мне кажется, что Сергей Неверов в этот момент делает, как тебе сказать, этот важный выбор. Безусловно, точно, как мне представляется, согласованные с верхами. По нескольким причинам. Причин несколько. Во-первых, это способ избежать ригидности системы, придать ей пластичность, придать ей публичность, придать ей такой сбрасыватель пара, в сущности, да? То есть придать ей публичность, придать ей форумность, если мы говорим сейчас...
Вы думаете, это кого-то волнует, сам пойдет кандидат на дебаты, или за него пришлют какого-то говорильщика?
При твоих словах, вы думаете, это кого-то волнует, я немедленно хочу голосовать. Пожалуйста.
Давайте.
Вы думаете, это кого-то волнует, спрашивает Настя? Да, кого-то волнует. Скажите, вы бы приветствовали, чтобы кандидаты на выборах... пока парламентских, насколько я понимаю, значит, обязательно участвовали, были обязаны участвовать в теледебатах. Вы бы это приветствовали? Да. 134, 21, 35? Нет, вам плевать. Вам плевать. 134, 21, 36. Значит, мы хотим видеть кандидатов. Мы хотим видеть их реакцию. Мы хотим видеть их глаза. Понимаешь, когда человек врет, это видно по глазам. Ну, видно, и все. Иногда человек врет и верит, что это правда. Ну, там тоже такое бывает, понимаешь? Ну, не знаю. Мне кажется, что это классно, если они будут участвовать. Да, пусть участвуют все, да, лично. 134, 21, 35. 134, 21, 36, нет. Это все равно, это плевать. Значит, сейчас пока 82 на 18, 83 на 17, 83 на 17, 84 на 16, 84% пока, 82, 82, 81. Это вторая сотня заканчивается, и при этом все еще меняются цифры. Представьте себе, обычно после первой сотни цифры не меняются. Сейчас 81 на 19. Кажется, устаканилась более-менее цифра. Нет, 80 на 20. 81 на 19 снова. 7373948. 7373948. Прошу вас высказаться. Да, здравствуйте. Нет, слушайте, что-то у меня отбивается. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, прошу вас.
У меня Юра зовут.
Хорошо, здрасте.
У меня 7 детей.
Да.
Вот. Я вообще-то против вот этого всего.
Да.
Вот. Почему?
Да.
Во-первых, нас, как вы сказали, нам все врут. Нас обманывают. Тортом кидали Навального.
Возвращаемся к выборам. К выборам. Прошу вас, к выборам. Выборы. Да. Все-таки про выборы. Давайте, я вас очень прошу.
Не, насчет выборов, я вам скажу, выборы – это все туфта. Это обман народа.
Спасибо. 7373948. 7373948. То есть вообще выборы не нужны, правильно? Я вас, ну, кстати, мне удалось вас понять, или я в чем-то ошибся? Если я вас понял правильно, то выборы не нужны, потому что это обман народа и туфта. Ну и все, и все. Слушай, как жалко, что, ребят, как жалко, что здесь у меня сейчас в данный настоящий момент нет компьютера. Этот компьютер у нас в студии не часто, нет. Но раз в два дня, а иногда два раза в день, а иногда раз в два дня самопроизвольно перезагружается. И вот сейчас он мне пишет...
И голосование, соответственно, вроде бы идет,
чертовой матери,
ну,
81 на 19. 81. А может быть, кстати говоря, оно восстановится. Может быть, оно восстановится, голосование. Сейчас мы попробуем.
Вот мы проверим, да.
Обычная первый номер загрузка, у нас был... Обычная загрузка Windows. Сейчас он мне писал, что он Intel.
Привет.
Запуск Windows. Сейчас он мне пишет запуск Windows. То есть он самопроизвольно, просто посреди программы, как додик, начинает перезагружаться. Прекрасный компьютер. Называется... Как он называется? LG?
А тем временем можно я прочту с ленты сообщение о том, что Путин назначил нового руководителя внешэкономбанка?
Ну, как это прекрасно. Какого нового кого?
Сейчас раскрою. Давай. Секундочку. Так, отставку приняли у Владимира Дмитриева, а новый стал зампредседателя Сбербанка Сергей Горьков или Горьков.
Горьков, наверное.
Сообщается на сайте Кремля. Горьков. А бывший руководитель объявил ранее о своем уходе.
Ага.
И все.
Прекрасно.
Шел.
Я не знаю, сейчас вот у меня все равно возникнут трудности. Например, пароль заводить.
Ой.
Придется.
Нет, как вроде бы.
Тебе не как знаю. Это кажется? Телефон-то я включу, телефон-то я умею. А вот пароль и вкладки вот эти все, новая вкладка не включает.
Может,
не отвечает,
побежать кого-нибудь разыскать?
Разыщи, Настя. Я тебя очень прошу. Кричи в коридоре, чтобы кто-нибудь пришел и включил мне чертов пароль нужен. Чертово голосование и чертово вообще YouTube и вообще все. А вот нет, восстановить. Он мне предлагает восстановить. Спокойно. Настена, не клокочи. Настена там кудахчет, бедная. Нет, Настена, не клокочи, он сам включился. Все нормально. Нет, телефонное голосование. Да, идет голосование при этом. При этом идет голосование тупо. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Во, круто. Восстановилось. Просто компьютер начал сам перезагружаться, ребят. Ну, все, это бывает иногда. Сейчас я пытаюсь восстановить телефон. Так тоже придется сейчас еще восстановить чертов телефон. Сейчас, подключиться. Секундочку, подключиться. Значит, и причину, как мне кажется, Сергей Неверов... Ну, слушайте меня, я не закончил. Сергей Неверов предлагает публичные дискуссии по двум причинам, по нескольким причинам. Первое. Избежать ригидности системы, создать пластичность системы, элемент пластичности системы, то есть вынести на публичный форум, на публичное обсуждение спор идей. Это раз. И вторая причина, как мне представляется, это способность представителей партии власти к общественной дискуссии. А она есть.
Но она сейчас каким образом реализовывается?
Я тебе скажу о своем тайном разговоре с одним из представителей администрации.
Давайте.
В восьмом году. Я пожаловался тогда, в восьмом году, что сюда на радио ко мне не ходят представители партии власти. В восьмом году, внимание.
Да.
Слушай, ну их не дозваться. Они не идут. Они как бы, я сказал, что они, поскольку они получают власть в кабинетных интригах, а не в публичных дискуссиях. Не
мне интересно, да.
Мне интересно публичные дискуссии, тем более, в которых они могут проиграть.
А в кабинет было бы интересно.
Они в кабинетных интригах получают собственную власть, кресло и так далее. Зафиг им нужна дискуссия, говорил я. И все-таки я говорил, что я хочу, чтобы вы как-то заставили к нам ходить. Угу. Ну, я хочу, чтобы они обнажились перед народом, так сказать. Понимаете? Значит, и этот представитель администрации, высокопоставленный представитель, он сказал, что я тоже заинтересован, я тоже буду подталкивать их к этому со своей стороны. Тем более, сказал он мне характерную еще фразу интересную, он сказал, тем более, что они там у тебя, а мы с ним на «ты» просто были, на «ты», да, и сейчас на «ты». Значит, тем более, что он там у тебя немножечко, как это сказать, разовьет вот ораторское мастерство. Любой представитель власти, приходя к тебе на радио, он разовьет как бы ораторское мастерство. Это абсолютно необходимо. Абсолютно необходимо. Вот
ну как, получилось?
Да, развить. Безусловно, да. Безусловно, да. Потому что бессловесность и абсолютно растительные существа, которых мы видели, скажем, в восьмом году, кошмарные растительные существа, они сейчас полностью иные. Ты видишь, как они сражаются, ругаются, и что хочешь. Вот тебе еще 13-й год. Вот тебе еще 13-й год. Дай я тебе покажу сейчас видос один, где еще 13-й год, где я их выволакивал в этом самом. Вот послушай.
Послушайте.
Да, послушайте, это я говорю. Но сейчас я дойду до места, где говорят кандидаты. Секундочку, чтобы вы понимали, какие раньше были кандидаты от власти. Это 13-й год. Значит, и вот, послушайте.
Основную информацию политической партии «Союз граждан». Так, основные цели и задачи являются содействие утверждению Российской Федерации гражданского...
Вот это была, это дискуссия, это теледебаты. Теледебаты
перед выборами, я помню,
теледебаты,
да.
Вот посмотри, это очень внимательно. Это были теледебаты в Смоленске.
Участвуют в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. содействует выработке законодательных инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации.
Перед экраном по бумажке читает.
Ваша точка зрения ясна, мы к вам еще вернемся. Сейчас слово переходит к Демократической партии России, ее представляет Фрикликас Дарья.
Я предоставляю партию «Демократическая Россия», официально зарегистрированная российская политическая партия, образованная 26 мая 1990 года, зарегистрированная 14 мая 1991 года. На конгресс в Брюсселе съехались делегаты, члены партии.
Она тоже читает по бумажке. Она читает по бумажке.
Они я там щелочками хочется послушать, там последний щелочка.
Щелочка, да? Она, это мальчик, это девчонка, девочка? Это девчонка, какая-то студентка, которую наняли. Она просто читает по бумажке, шелестя.
Ориентирована десятилетие.
Слово передаем Глинёву Сергею. Он выступает от партии гражданской оппозиции.
Гражданская оппозиция. Да, 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 щелочка, щелочка. Ну, ты хотела щелочка.
Мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности представителей властей перед обществом. Поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан,
безопасности личности,
содействует формированию правовой культуры и правосознанию в обществе, совершенствованию судебной и надзорной системы государства. Политически поддерживают россияне, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии.
Сергей, спасибо за информацию.
Ну, скажи, что он лучший. Что он лучше?
Он лучше. Он лучше. Очень похож на переодетого...
Еще чуть-чуть.
В упрочнении политической стабильности, укреплении правосознания, подъема экономики, обеспечении социальных гарантий и повышении жизненного уровня населения Российской Федерации.
Ну, он прекрасен. Он прекрасен. Скажи, что он прекрасен. Скажи, что он прекрасен.
Он усвоил какие-то из реклам длительных таких, знаете, когда там какие-то лекарственные средства.
Это речитатив. Это речитатив, который он усвоил в церкви. Это прямо из церкви. Он читает речитативом. Ты что? Он в конце должен давать аллилуйя, там еще. Аминь.
Не знаю,
конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Это раскачка.
И одеты они, конечно, соответствующие.
Интернационная раскачка. Конечно.
А сейчас а? Что поменялось?
Сейчас все будет по-другому. Сейчас все будет по-другому. Сейчас все будет по-другому.
Яркие,
сейчас представители...
интересные.
Нет, я отвечаю. Я тебе отвечаю. Сейчас представители власти действительно умеют драться публично, умеют спорить, умеют аргументировать, умеют блистательно парировать. Сейчас они действительно какие-то такие шажисты. Они на шпагах, на рапирах, на саблях и так далее. Они все очень поменялось. Очень поменялось. Ну, подтвердите мне. Позвоните, скажите, что сейчас картина очень поменялась. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, очень поменялась картина.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Может, не в тему, хотел бы такой вопрос.
Нет, вопрос нет. И абсолютно точно не в тему, потому что тему здесь определяю всегда я. И поэтому все другие темы не в тему. Понятно, да, почему? Хорошо, прекрасно. Я приветствую всю эту чертовщину. Давайте перейдем к настоящему Голливуду. Не к демократии, а к настоящему Голливуду. Потому что мы должны прямо от демократии двигаться к Голливуду, мне кажется. Да, ну слушай, значит, я хочу для начала сказать, что у нас завтра годовщина смерти Немцова, а послезавтра будет «Оскар», вручение премии «Оскар».
Да.
Значит, ты знаешь, что мы очень всегда сопереживаем и все на свете. Лучший фильм.
Да.
Представленный, я читаю по «Коммерсанту».
Да.
«Игра на понижение», снят по одноименной книге Марка Льюиса, рассказывающий о событиях кризиса, начавшегося в 2008 году.
Да.
Это вранье. Кризис начался в октябре 2007 года. Уж мне-то не знать, когда я потерял деньги. Хорошо. В 2008 году в мае был русский кризис, который абсолютно не колышет Майкла Льюиса и героев фильма. Прекрасно. Хорошо. Значит, это пишут просто «Коммерсант», они не в курсе. «Шпионский мост». Ты смотрел фильм? Очень хороший. Рекомендую. Рекомендую. Это, конечно, ремейк русского фильма «Шпионский мост» про Рудольфа Абеля и его обмен на Гэри Пауэрса. Очень хороший фильм. Реально хороший, сильный фильм. Я его посмотрел. Версии Спилберга. Значит, этот. «Бруклин», который я не посмотрел все еще. «Бруклин», канадская, британская, ирландская копродукция. Тоже будет состязаться. И «Безумный Макс. Дорога ярости». Через 30 лет после первого «Безумного Макса». значит, «Марсианин». Я думал, «Марсианин» уже лет 10, как существует фильм. Оказывается, он будет... Оказывается, он прошлого года. Ты был... Я потрясен.
Да нет, он...
Это о человеке, который выращивал картошку в собственных какашках на Марсе.
Потом, когда ему подали...
Да, я, конечно.
Я смотрю.
Смотрела?
Нет.
Нет. Он в собственных какашках на Марсе выращивал картошку.
Ну, его забрали.
У него появились проблемы. Он должен был немедленно без горючего форсировать и улететь к чертовой матери туда, наверх. И он снял часть ракеты и кричал: «Мне подали кабриолет». Очень смешно. Под конец это вызвало смех в зале. Потому что я смотрел паленую копию пиратскую, которая снималась в зале. И там зал смеялся, когда он кричал: «Мне подали кабриолет». Ну, очень хороший фильм, да. «Выживший» я тоже посмотрел, естественно, с Ди Каприо.
Ну, вы бы кому дали-то?
Я бы дал Ди Каприо. Нет, в смысле, фильм?
Фильм.
Я не знаю. Я же не смотрел «Бруклин», например. Я же не смотрел «В центре внимания», например. Мне трудно сейчас судить, потому что я не смотрел все эти фильмы.
Боже мой, якутский «Оскар» смотрел. Для Ди Каприо готов. РИА Новости, посмотрите, да, на фотографии. Он похож одновременно на якута и на Ди Каприо.
Значит, дальше. Лучший режиссер, если позволите, все-таки представлю вам, что будет в воскресенье. Алехандро Гонсалес Иньярриту. Иньярриту.
Угу.
Повтори.
Опять. Иньярриту.
Нет. Там нет «я». Там есть Иньярриту.
А можно я по-мидовски буду с кондовым русским акцентом? Нет, почему
нельзя,
я должна нельзя, подделываться?
Нельзя.
Я что
нельзя,
это? Нельзя, какая-то актриса, что ли?
Не позорь лингвистику. Будь как лингвист. Иньярриту. Скажи.
Вы внедряете
Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Иньярриту.
Там «Доблере». «Доблере».
«Доблере».
Можно что? Я кину в тебя
что
что-нибудь?
Такое?
У меня ничего нет.
Я же сказала.
Ну ты зачем? Ты можешь сказать?
Ну, сказала.
«La ere».
«La ere».
Что? «La doble ere».
«La doble ere».
Ну, все. «Иньярриту».
«Иньярриту».
Спасибо. О, получилось. Смотри, а ты казалась безнадежной в самом начале. Значит, я хочу вам сказать, что Алехандро Гонсалес «Иньярриту» претендует. Дальше. Томас Маккарти, Джордж Миллер, Ленни Абрахамсон и, наконец, Адам Маккей претендуют на это. Конечно, я бы отдал кому? Я не знаю. Я бы дал, конечно, мне кажется, все-таки этому. Иньярриту. Он мексиканец. Скажите, кто удивлен ударением? Скажите мне, как произносить правильно? Я вас научу. Позвоните, пожалуйста, я вас сейчас научу прямо в эфире, но вы должны будете повторять за мной. Алехандро Гонсалес Иньярриту. Звоните, я вас научу. Пожалуйста, очень просто. Это урок лингвистики. Поехали, да, здравствуйте. Эй, мои уроки стоят столько неподъемных денег. Серьезно. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Конечно, не риту.
Нет.
А это во-первых. А во-вторых, конечно, Дольче Витинг лучше, чем кэшью, как бы, не грабленная.
Теперь,
да?
Послушайте меня. Повторите, пожалуйста, за мной правильно. Один раз в жизни вам надо правильно сказать.
Давайте.
Алехандро.
Алехандро.
Нет, не надо тянуть. Алехандро.
Алехандро.
Гонсалес.
Гонсалес.
Иньярриту. Иньярриту.
Иньярриту.
Не, ну зачем вы по-английски говорите, мадам? Вот и выяснилось, что вы из американского посольства. Иньярриту. Там «Добле эре», двойная «р». Понятно? Самая простая вещь, господи. Я с удивлением обнаруживаю, что вы все из американского посольства. Меня слушает американское посольство. Вы можете себе представить? Они маршируют по площади у американского флага рядом с «Форт Бронко», который есть, стоит у ворот «Форт Бронко», который древний, который заслоняет ворота. И все кричат «Иньярриту». Что вы? Дикие люди. Алло, здравствуйте. Русские среди вас есть? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы русский человек?
У меня сообщение.
Давайте.
На Киевском шоссе. Крупная авария в сторону области. Там даже вертолет прилетел.
Спасибо большое. Крупное сообщение. Крупная авария. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, слушаю.
Александр. Алло, здравствуйте. Сергей.
Да, откуда вы звоните?
Из Голландии.
Да, пожалуйста, произнесите правильно.
Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Спасибо. Иньярриту. Там ты. Ту. Из Голландии. Видите, человек. Все, слава богу. Товарищи, еще одного приму, больше не приму. Ну что, сколько можно? Я вас всех языку учу, здесь сижу. 7373948. 7373948. Алло, здрасте. У него акцентографика. У него графический акцент, указывающий на точное произношение его фамилии. Вариантов нет. Толкований нет. В испанском языке не существует вариантов. Понятно? Если вы будете со мной спорить, за мной Королевская академия испанского языка. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Алло, Сереж.
Да, я.
Чё? Помедленнее говори, так что плохо тебя слышно, дикция плохая.
У меня дикция, боже мой, у меня дикция лучшая в этой стране. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, я.
Так получается, что работаю на хозяина, хозяин политически активен. Из-за этого участвуем в выборах разного уровня.
Да.
Я должен сказать, что работать нужно в другом направлении, а именно над увеличением гражданской активности, потому что...
Я говорю сейчас про Алехандро Гонсалеса Иньярриту, чтобы вы поставили себе правильное ударение, пронзили свой мозг мыслью, что надо уважать фамилию человека, а не менять ему ударение произвольно. 10.30 новости. Настя, тебе было хоть раз 75 лет?
Нет, пока еще. Но просто в душе было, конечно же, множество раз.
Множество раз? Это когда? В какие секунды?
Не знаю. Какие-то совершенно... Когда вот гуляешь по парку, и вдруг с детьми...
Начинаешь
вдруг...
подволакивать ногу, что ли? Что
нет, не поэтому. Ну почему же? Нет, просто прозреваешь горизонт и понимаешь, что тебе уже 75 минут.
Сегодня экономика в 11. Ведущий Руслан Гринберг.
А ему что, 75?
Ему сегодня 75. Сегодня, в свои 75, Руслан Гринберг пришел вести для вас экономику. Ребят, это, конечно, шикарно. Ну, все, значит, когда мы после программы выйдем...
Это значит,
выйдем,
что мы ждем торт.
После программы выйдем, после программы, да. И мы обязательно его должны в коридоре найти, поздравить тепло. Ты готовься.
Хорошо.
Сейчас не расплывайся. Ну, хорошо, ладно, договорились? Слушай, давай про Яндекс. Ты слышала сейчас про Пескова, сама себя или нет?
Да, конечно, молодец. Слышала сама себя.
Что требует дальнейшей доработки.
Да.
Из этой фразы ясно, что закон, наверное, не пройдет. Яндекс назвал невыполнимыми требования депутатов к новостным агрегаторам. Потому что новостные агрегаторы — это в сущности роботы, которые просто показывают, что люди читают, к чему есть интерес.
Да.
Правильно, Яндекс?
Ну да, да.
Что то есть это просто робот-компьютер, который выбирает то, что обсуждается. Больше ничего. Хорошо. Я надеюсь, что это не пройдет. Слушай, давайте я что-то смешное расскажу. Профессии. Какие профессии самые сексуальные? Говоря грубо, если позволишь...
Ой, можно...
Кому дают, кому не дают.
Во Франции... Да. Ну, просто 10.24 было, поэтому я не могу... Во Франции задержали девушку, славшую эротические письма министру экономики. Ну, это просто это к вопросу о сексуальности.
Хорошо. Слушай, значит, кому дают, кому не дают. А для того, чтобы наладить личную жизнь, мужчинам нужно научиться летать. А женщинам освоить физиотерапию. Это первое. Это, значит, BuzzFeed, рейтинг самых сексуальных профессий по итогам предпочтений Tinder. На какие профессии все клюют сразу. Понимаешь?
Летчик, то есть все еще авиатор.
Летчик!
Авиатор, да?
Да! На летчик!
Боже мой.
Данные, которые легли в основу опубликованных списков, начинали собирать с ноября 2015 года, вот по сию пору, пожалуйста, их собирали с ноября 2015 года, ну, то есть несколько месяцев. Ну, поскольку там посещаемость сайта гигантская, то хватило статистики, понимаешь? Значит, смотри, в первую очередь, да, модели не пробились в первую пятерку даже среди обоих полов. Вот модели так. Мужчины, модели женщины никого не интересуют. Да, неинтересно. Смотрите. Так, для женщин 100% успех у мужчин. То есть женщина, которую любят мужчины.
Да.
Женщина, за которой гоняются мужчины. Это физиотерапевт.
Ну, как терапевт. Гоняются с целью какой? Вот это вот самое интересное.
Терапевт.
Жениться?
Ну, союз.
Или просто.
Союз. Нет, и просто.
Нет,
и просто. Да, самый, знаешь, у меня был друг, который долгое время жил в квартире близ двух мединститутов. И он говорит, что самые легкие все врачихи, студентки-врачихи, значит, говорит, но самые извращенки, психологички, психиатры вот эти вот, которые... Психиатрия, вот эти вот эти вот. Он говорит, это самые извраты.
Ну, они проблемы решать. Это
самые
извраты,
да. Самые извраты, говорит. Самые извраты. Ну, хорошо. Значит, кто нужен мужчине?
Да, кто?
Физиотерапевт.
Странный такой выбор, Сергей, вот честно.
На втором месте дизайнер интерьера.
Боже мой.
На третьем женщина-бизнесмен, основатель собственного бизнеса. На четвертом женщина-пиарщица. Пиарщица. На пятом учительница. На шестом студентка, пофиг какая, Внимание, для мужчины. Для мужчины. Ты знаешь, что ты знаешь, что поговорка.
Ты знаешь, что посидевшими такими висками.
Ты знаешь, что поговорку, в то время как значит, жена все время стареет, третьекурсница никогда не стареет.
Да.
Третьекурсница никогда не стареет.
Да.
Значит, подожди, сейчас, секунду. Поправка по Гринбергу. Ему не 75, ему 85. Секундочку. Гринбергу сегодня исполнится 70. 70!
Ну, это
существенно
уже
девальвирует.
Как-то
существенно
даже
девальвирует.
Если что,
у Гринберга праздник. Сегодня день рождения, ему исполняется 70, а не 75. Это существенно девальвирует. Но мы его все равно дико рады приветствовать. Слушай, подожди.
Он практически наш ровесник.
Ну, можно остановиться, можно остановиться.
Да, так что же студентка, очень интересно.
Нет, на шестом месте предпочтение у мужчин. Любая студентка, неважно что. Студентка и точка. На седьмом логопед. На пятом фармацевт.
Слушайте, да это какая-то ерунда. Вообще на пятое опять пошло.
И наконец,
откуда взялось?
Нет. Ну что, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Да. Специалист по социальным сетям. Специалист по социальным
СММ.
Сетям. Внимание, женщины-модели.
Я заметила, что вы пользуетесь...
На десятом месте. Женщины-модели на десятом месте.
Угу.
За ними дантисты, медсестры, стюардессы, личные тренеры и агенты по недвижимости.
Боже, а страховых агентов там нет?
Нет, еще раз. Дантисты, медсестры,
стюардессы. А еще эти, которые ходят по квартирам,
понятно, что мужикам нравятся врачихи. Что ты не понимаешь?
Коми-вояжер.
Остановись. Из этого списка, из этих 15 женщин. Понятно, что мужчинам нравятся врачихи. Чего непонятного?
Все понятно. Физиотерапевт, я уже
докторицы.
Поняла.
Докторицы. Докторицу, говорит, хочу я докторицу.
Вы можете сходу мне сказать, что делает физиотерапевт?
Не знаю, нет. Плевать.
Что за манипуляция?
Плевать. То же, что другие бабы. Может, что они делают?
Ни у кого не поперек. Ну ладно. А что же женщина?
А женщина. Для американских мужчин, потому что это американцы, но мне кажется, в России то же самое. Наиболее выигрышные профессии, которые нужны женщинам, которые женщины охотно знакомятся и... Пилот. Угу. Недаром говорил мне мой папа.
Они в доме престарелых, что ли, опрос устраивали?
Нет, и женщины любили... Как он говорит? Сейчас, Иванович. И женщины любили нас везде, где мы приземлялись, сказал мой отец. И женщины любили нас везде, где мы приземлялись. Понимаешь?
Понимаю.
Да. Значит, это что-то значит.
Да.
Это что-то значит.
Дорогого.
Дальше. Значит, пилоты, бизнесмены.
Угу.
Бизнесмены. Пожарные, врачи. Значит, пилот, бизнесмен, пожарный, врач. Врач на четвертом месте. Дальше. Телерадиоведущие. В одной из категорий, на пятом месте. Телерадиоведущие. Uh-huh. Женщины щедры на любовь в отношении телерадиоведущих. Uh-huh. Понятно?
Ага, а YouTube-блогеров там в отдельной категории нет?
Преподаватели на шестом месте.
Любого предмета.
Спокойно, телерадиоведущие на пятом месте. Дальше, преподаватели по любому предмету.
Конечно.
На шестом месте. Значит, если ты не стал телерадиоведущим, иди преподавай. Что бы то ни было. Инженеры на седьмом. Модели, мужчины-модели. Если женщины-модели на 10-м, то мужчины-модели на 8-м. Медработники разного профиля. Врачи были на 4-м. И, пожалуйста, медработники разного профиля.
Да.
То есть, и, пожалуйста, и медбратья. И... Дальше. На 10-м месте студенты любого профиля. Мужчины-студенты любого профиля. На 11-м адвокаты. На 12-м личные тренеры. На 13-м финансовые консультанты. На 14-м полицейские. На 15-м военные.
А эти исполнители чечетки там есть где-нибудь?
Нет. Тебе кажется... Ну, теперь попробуй покритикуй. Теперь, пожалуйста, покритикуй. Что тебе здесь не понравилось? Давай возьмем первую пятерку, тут и там, и сравним это примерно с представлением русских женщин, которые ты знаешь по себе. Ну что? Значит, кто нравится русским женщинам или американским?
Кого бы они хотели замуж выйти? В этом смысле.
На долгие отношения имеется речь. Да. Ну, прошу, не на одну ночь. Какая разница? На одну ночь дальнобойщик подходит. Слушай меня. Значит, что? Пилот, бизнесмен, пожарный, врач, телерадиоведущий. Вот женщина, кто нравится. Пилот, бизнесмен, пожарный, врач, телерадиоведущий. А спорь, я настаиваю. Пожалуйста, я буду драться за последнюю.
За последнего, чтобы передвинуть его срочно на первое место в этом рейтинге.
А спорь. Ну что ж,
предоставим это право слушать.
Не надо забалтывать тему, ты забалтываешь. Прошу тебя, ну давай.
Я ничего не могу сказать против. Это идеальный список. Им надо руководствоваться, распечатать всем девочкам.
Слава богу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вот, если вы хотите, чтобы я вам кричал любую статистику за этим месте, а нет.
Нет, скажите, пожалуйста, я вижу у вас пометка, что вы военный психолог. Или. А, алло? То есть вы одновременно военный, одновременно психолог, то есть вы дико востребованы должны быть, а? Ну, залип, ну что ты будешь делать? Ну что? Ну, пожалуйста, тогда Гурген обобщит. Гурген, обобщите, пожалуйста.
Насколько несложно, я постараюсь обобщить. Дело да. в том, что, видите ли, самая сексапильная профессия, это, конечно, ну, я имею в виду женских, это стюардесса и медсестра.
Медсестра.
Почему таким...
А вы вот, когда рядом с вами с койкой вертится медсестра, вы же всегда подозреваете, что у нее нет нижнего белья. И хочется проверить. У вас не бывает такого?
Я просто, понимаете, не то что верю, а я к ней отношусь. Она уже стигматизирована,
конечно,
обладает конечно. Набором некоторых свойств, как то отсутствие нижнего белья, плохая речь.
Да.
Обязательно.
Да.
Причем детская такая. Знаете. А вот, мне кажется, самая наименее востребованная профессия из мужских, а из женских, тем более, это судебный пристав.
Вот! Абсолютно верно. Суетливые глазки, глазки липкие, ручки липкие. Фу, какая мерзость. Правда же? Так думает женщина.
Ну и может быть еще библиотекарь и прозектор.
Я вам про библиотекаря не сказал бы. В германском прочтении библиотекарши бывают ничего.
Но что касается да. уровня порнографии, который с использованием библиотек, глобусов и да. карт настенных, то здесь Германия номер один,
конечно. Конечно, они уступили, правда, сейчас уже джиму, спортзалом, но раньше были, в старые времена, библиотекарши были, будь здоров. Хорошо, а мужчины, пилоты и телерадиожурналисты, видите?
Сергей, но еще и на шестом месте мы, преподаватели.
Преподаватели. Рядом с телерадиожурналистами, обратите внимание.
Обратите внимание, да, мы соседствуем.
В чем это обаяние вас, спрутов и пауков? Скажите, Гурген, не о вас ли, Гурген, писал поэт, вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок? Не вы ли были прообразом этого? Да, нет.
Вполне вероятно, по крайней мере, жизнь показывает, что де-факто это именно так.
Но, да,
видите ли, еще и персональность подхода.
Да.
Потому что мы так или иначе частные предприниматели. Значит, хотим мы того или нет. Летчик не частный предприниматель, но он здоровый человек, потому что, как в той песне, мой парень летчик, он не пьяница, не наркоман,
да.
он летает самолетом «Ан».
Вот видите, Минкин пишет, что это про него. Строки «вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок» — это Минкин считает, что это про него было.
А я вот не засмеялась.
Слушай, дофига всяких этих самых. Гонорары юристов есть. Бабушка. А вот есть про девочку. Мне очень интересная тема. Маленькая девочка из России оказалась в Алеппо. Ты читала это на «Медузе»?
Ну, я видела просто заголовки.
«Медуза».
Я поняла, что ее оттуда надо вывозить.
Нет.
Никак.
Смотри. Девочка, я расскажу тебе ее историю. То есть она сейчас в Алеппо.
Да.
Алеппо – это город. Он в Сирии. Там идут бои.
Да.
То снабжение прерывается, то снабжение есть. Она как будто, ну, может быть, здесь сгущают краски, она просит милостыню. Ей 12 лет сейчас. Значит, родила... Я некую историю расскажу ее. Она родилась в 2003 году. Настя Терехова. Она была Настя Терехова. В семье Ирины и Валерия. Ирина, Валерий.
Угу.
2003 год. Зафиксировала?
Да.
Прошу тебя. Хорошо. Они не расписаны, но жили давно. Очень радовались, когда Ирина забеременела. С Настей забирали. Валера, мама. Все. Очень счастливая семья. Очень счастливая семья. Однако вскоре у Ирины обнаружили тяжелую болезнь. Она то лежала в больнице, то возвращалась домой. Понятно стало, что она умирает. Вот Ирина, мама, угу. мама Насти. Значит, родители Насти подали заявление в ЗАГС, но пожениться так не успели. Давай, по факту, они не женаты. В момент, когда они не женаты, Ирина умирает, мать. А Валера, вот этот Валера, который отец, он себя считает отцом и все, он не женат. бабушка Александра Николаевна заменила маму. Валерий был хорошим отцом, играл, все, все. Они жили в Дегунине. Дегунино это место. Такое же, как Алеппо, но существенно севернее. Ну так вот, значит, через несколько месяцев после смерти Ирины районная опека забирает Настю, девочку.
Да.
В 2004 году, ей годик всего. Выясняет, значит, бьется за внучку, там, ложится у порога, все на свете. Оказывается, берут анализ, значит, на генный анализ. Оказывается, что Ирина, умершая,
да,
мать, в какой-то момент пошла покурить и выпить к соседу, господину Абдулле Джалулу. Абдулла Джалул.
Угу.
Вот. И действительно покурила, действительно выпила.
Угу.
И оказывается, что отец Насти Абдулла Джалул. Ирина живет с Валерием в Дегунине.
Я поняла.
Понятно. Да. Ирина живет с Валерием в Дегунине. Верная жена, верная подруга, но они не расписаны. Рожает Валерию девочку.
Да, ну как выясняется, от соседа. А что за соседа?
Черноглазую.
Сосед это...
А сосед в соседнем подъезде. Абдулла Джалул.
Так.
Два Л и в конце Л. Всего три Л. Джалул.
Да. Но он в курсе, да, событий.
У него есть сирийский паспорт и российский паспорт.
Да.
Сам Джалул.
Да.
Ирина заходит к Джалулу попить чаю. И а в результате девочка родилась от Абдуллы Джалула.
Да, но он
в результате из пития чая.
Да. Кто?
Абдулла?
Да, 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 он как хотел.
А что, без сознания, что ли, был он? Я тебя спрашиваю.
Нет, что, мало ему сказали, что у него дочь или что. Вообще, откуда такая история? Ну, потому что если в свидетельство о рождении вписан отец, то обычно так, в принципе, вопрос не возникает.
Нет, он не был вписан, он не был вписан.
Ну, вот не был вписан, значит, не все было так
он
счастливо.
Он доказывает, да, что, это, что да, он отец девочки.
Да.
Что
ну,
он отец девочки. Валерий вообще рядом не стоял.
Как она оказалась там, в Сирии?
Забирает девочку. Увозит в Сирию к семье. Нет,
Джалула.
Да, Джалул. Джалул.
То есть он тоже хотел ребенка.
Она называется Настя Джалул. Так. Джалул. В 2009 году Валерий, который не был муж, умирает от сердечного приступа. Видишь, какая там, да, в Дегунине нездоровая атмосфера?
Да.
Пожалуйста. А, значит, Настю опять забрали из квартиры в 2009 году.
Да.
Девочке 6 лет. Увозят в Сирию. Познакомиться с родственниками. Но
да,
там оставляют ее в Алеппо. Уже в Алеппо, уже... Что, говорят, климат лучше, чем в Дегунине. Пожалуйста.
Да,
да. Хорошо. Теперь говорят, теперь.
Да.
Здесь сварганили суд какой-то. Я в хорошем смысле имею в виду. Сварганили, применяю этот глагол в хорошем смысле. Значит, сварганили какой-то суд, сказав, что надо лишить Джалула Абдуллу от отеческих качеств и свойств.
Угу.
И лишить родительских прав. Решили. Лишили. Все. Но он там говорит, мне пофиг, потому что я сириец, и у нас гражданская война. Девочка теперь лишена по российскому суду.
Угу.
Скажи, пожалуйста, в этой хитрой истории должен... Я впервые солидаризируюсь с Астаховым. Должна Россия вызволять девочку или нет? Просто, ребят, ну вот вы слышали эту историю. Скажите мне, пожалуйста, Россия должна вызволять девочку? Я в затруднении. Вообще, девочка, дочь сирийского Абдуллы. Ну и чего? Как бы, вот она... Там, с папой или с его родственниками, или что? Как бы это что? А почему? Скажите, девочку надо вызволять. Сейчас силами российской авиации и силами Астахова. Первое, при полной бессмысленности Астахова, при его нижайших общественно-политических и рабочих качествах, при отвратительности Астахова, я поддерживаю его. Я не понимаю, чем мы должны здесь сейчас воспаляться-то? Чего мы должны воспаляться-то? Скажите, вы считаете, девочку надо сейчас вызволить оттуда с применением десанта, там, не знаю, боевых вертолетов и так далее? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
А кто не беспокоится сейчас? А почему вам об этом узнали?
Медуза, бабушка. Значит, бабушка пробилась к Астахову. Настя государственная девочка. Забота на органах опеки и попечительства. Гражданка России должна вернуться домой. Гражданку России надо вызволить.
Но очевидно, она стала, ей там будет хуже,
она стала сирийским ребенком в бедной семье. Она спит на полу на циновке. Она просит милостыню на улицах Алеппо. Это говорят, ну, говорят. Может быть, не просят милостыню, а наоборот, сказать, дает милостыню.
Подает,
ну, не знаю,
да,
подает милостыню. Она в эпицентре чудовищной войны. Нужно отнять ее, короче, теперь у Абдуллы и немедленно оттуда вывести. Скажите, ну я думаю, 53-47 у меня. Пожалуйста, продолжайте звонить. Да, вывести, провести операцию, вывести. Она действительно российская гражданка. Девочке 12 лет. Она родилась от Ирины в Дегунине. И Абдуллы, как выяснилось. Валерий, который был ей как будто бы отец, как если бы отец, он умер тоже в 2009 году, мы не знаем почему. Значит, 54 на 46, все-таки вызволять. Вызволять, девочку вызволять. 54 на 46 у меня сейчас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
Сергей Борисович. Здравствуйте, Сергей Борисович. Да, прошу вас.
Значит, коротенько.
Да.
Значит, все, что происходит в системе презрения и воспитания дошкольного беспризорников, детей,
да,
без,
да,
родителей,
да,
сирот,
да.
Это все вытекает из договора, подписанного Горбачевым в 89-м году, Международной конвенции о защите прав ребенка.
Вызволять или нет, я вас спрашиваю.
А там...
Нет, Сергей Борисович, я спрашиваю, вызволят или нет? Вы мне про Горбачева. Ребят, давайте так. Значит, Мёбиус, да, я помню. Через год ее выдадут замуж, и про это все забудут, говорит Юсуф. Вот и все. И 12, пора замуж.
Как раз в исламское государство запрещенное.
Давайте, 7373948. Вызволять или нет девочку? Я смотрю по голосованию, я останавливаю его, если позволите. 55 на 45. Настя, пиши. 45. 55 на 45. 55% вызволять по-любому. Вызволять и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Ну, ключевая фраза, что Джалула лишили родительских прав, значит,
здесь
вызволять.
В России. Здесь в России. Ну, послушайте, без него. Он ее... Смотрите, как произошло дело. Он действительно биологический отец. Он ее забрал, повез к своим родичам. Здесь ничего преступного же нет.
Ну, понятное
нет.
дело. Ну...
Когда он уехал и не откликался, его тут какой-то суд взял и лишил. Ну, я тоже, знаете, но я сомневаюсь.
Нет, ну, люди живут в Российской Федерации, их лишают родительских прав, детей забирают.
Да, но он, он уехал. Ну, послушайте, вы уехали в Австралию, и отсюда какой-то суд дегунинский вас лишает. Ну, это пустая, это Филькина грамота, ну, честно. Ну, простите, ну, вы же уехали, и все. Ну, что, нет?
Ну, тут все уже зависит от политической воли.
Ну, вы считаете, вызволять или нет? Вызволять или нет?
Я считаю, вызволять.
А если батя не хочет? Вот к батя мы приходим с вами, мы спецназовцы, условно говоря. Приходим, говорим, Джалул, или как там его, Джалул, говорим, Абдул. Джалул Абдул. Дай-ка, доченьку, давай, выводи. Вот за ней танк приехал. А он говорит, а я не хочу, ребят. Не хочу. Все,
ну, хорошо. Значит, проверка...
Так батя-то он или мы? Мы же с вами не батя. Да что ж такое? Он же отец.
Если... Да. И что ж теперь можно секс-рабыне продать?
Не знаю. Не знаю, это его дочка. Как там? Ну, мало чего бывает в Сирии. В Сирии много чего бывает. Но это его дочка.
Ну, значит, пускай решает президент Сирии.
Не знаю, тоже. Ребят... Значит, он отдал ее в новый детский сад. Это в России. Терехова, вот эта бабушка, приходила смотреть на девочку через забор. Разговаривала через забор. Настя сказала, теперь, говорит, бабушка, не знаю, мы ей верим, не верим. Настя сказала, что Джалул и его новая сожительница русская, ее бьют. Вот это и стало причиной, значит, что она похудела, говорила Терехова. Джалул биологический отец. Характеризуется положительно, ни один закон не нарушен. Все, послал нафиг их и все. Значит, от мамы Насте досталась двухкомнатная квартира в Дегунине. Ну, я не знаю, ребят. Вот я сомневаюсь, я честное слово, сомневаюсь. Не знаю, не понимаю. Она дочка этого Джалула, Абдула, Джалула. Понимаете, она его дочка. Ку-ку. Ку-ку. Вы что, это же святость семьи, а? В движении.
Подъем в движении.
Не знаю. Хорошо, но ей плохо в Алеппо, наверное. А может, она наоборот офигенски себя чувствует. Там привыкла ребенок, понимаешь? Сыпет песок в дуло шпионского, этого немецкого танка, ей по кайфу. 3 балла в Москве. Я считаю, что очень хорошее движение, мне кажется. А? Движение шикарное. Где самые густые точки? В текстильщиках самые густые. Раз. Я всю Москву осматриваю. Я найду сейчас густые точки. На профсоюзке очень плохо перед Гагарина, там авария. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 26 февраля. Подъем!